Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. В эфире программа «60 минут» о самом главном. У нас специальный выпуск. Ну и главное сегодня – это Мариуполь, естественно. Итак, нацисты из Азова и примкнувшие к ним морпехи ВСУ не захотели умирать одни в катакомбах металлургического комбината и решили сдаться в плен русским военным под гарантией сохранения жизни. Минобороны России официально подтвердили, что на Азовстали в Мариуполе сдались в плен 256 украинских нацистов. Среди них более 50 человек тяжело раненые. Еще 144 украинских боевика из общего числа сдавшихся в плен принадлежат официально к батальону Азов. То есть они являются откровенными головорезами. В нашем распоряжении появились первые эксклюзивные кадры процесса пленения украинских боевиков. На них отчетливо видно, как наши военные встречают нациков прямо на выходе из тоннеля комбината «Азовсталь». Каждого плененного очень пристально досматривают, тщательно обыскивают. Среди сдавшихся действительно много тяжело раненых. Из подвалов «Азовстали» их выносили прямо на носилках, после чего боевиков погрузили в автобусы, где им оказали первую медицинскую помощь и отправили в город Новоазовск, который эти же самые нацики обстреливали все последние 8 лет. Сдачу в плен уже признал официальный Киев, надев на лицо печальную маску. Зеленский глубокой ночью практически признал, что Азов капитулировал, но назвал это все секретнейшей операцией украинской разведки по спасению и эвакуации. Генштаб Украины вовсе сообщил, что сидельцы из Азовстали нацгерои, которые с честью выполнили приказ, оттянули на себя значительные силы противника, сберегли жизни своих подчиненных, после чего условно, как пишут теперь украинские СМИ, условно сдались в плен. И еще одна чудо-цитата: эвакуировались в СИЗО Донецкой Народной Республики. Процесс сдачи в плен на ваших экранах. Смотрите.
Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения «Азов», заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены на лечение в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики.
Тех, кто причастен к преступлениям против мирных граждан ДНР, будут судить как военных преступников. Этого сегодня потребовал спикер Государственной Думы Володин. Завтра голосование по постановлению, которое запретит обменивать азовцев. Значит, каждый из этих хлопцев ответит за свои преступления, и никому не удастся сбежать от правосудия. Остается ждать и наблюдать, как военные преступники будут оправдываться, рассказывая, что их насильно забрали на войну, и они ни в чем не виноваты, вообще водители и радисты. Пока зафиксируем один очень важный факт. В российский плен начал сдаваться ни много ни мало весь мариупольский гарнизон. Нет Мариуполя, нет Украины. Помните, говорил какой-то из них, из этих нациков, Волына? Внушительная часть той военной массы, которая держала контроль над агломерацией, с населением в 500 000 человек. Значит, наша армия, в том числе и психологически, переломила не горстку нацистов, коими они, конечно, являются, а серьезное, подготовленное, идеологически мотивированное соединение, на котором держалась вся оборона юга Украины. Перемалывает российская армия оборону запада Украины. Ночью по Львову был нанесен самый крупный удар калибрами с начала спецоперации. Мэр Львова сообщил о 80 взрывах, которые шли один за другим. Основная часть российских ракетных ударов наносилась по Явровскому военному полигону, что в 30 километрах от Львова, от польской границы и того ближе. ПВО пытались сбить ракеты, но безрезультатно. Все цели успешно поражены. Ночной залповый пуск ракет-калибр экипажем фрегата Черноморского флота по военным объектам ВСУ во Львове. Смотрите.
Россия усиливает бомбардировки Украины. Ночью ракета ударила по западному региону, Львову.
Не бійся, вона зараз буде бахтова. Потому що
пішла, пішла.
Нам пришлось бежать в укрытие, потому что над нами летал самолет, и нам пришлось рассосредоточиться. Это происходит ежедневно.
Летить! Два раза летить!
На Львівщині, в Західі.
Во Львовской області на западе Украины стреляли по военным объектам Международного учебного центра в Яворовском районе. Деревня Старичи возле Яворова. Огромный полигон, который уже неоднократно Россия обстреливала.
Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки на Донбасс. Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности воздушного и наземного базирования уничтожены резервы противника, завершившие боевое слаживание на территории учебных центров в районах населенных пунктов Ахтырка Сумской области и Десна Черниговской области.
Ну и процесс сдачи Азова в плен продолжается. Прямо в эти минуты очередная группа украинских военных готовится выйти с территории Азовстали. С их стороны поступило условие, прости господи, не делать фото и не вести видеосъемку. Видно, стесняются. Об этом сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Если это поможет сдаться нацикам из Азова без боя в плен, мы даже не против. Хотя и те видео сдающегося в плен Азова создают крайне деморализующее воздействие на все подразделения ВСУ и отрезвляющее, наверное, наконец-то на руководство самой Украины и стран Североатлантического альянса, как и эти кадры из ЛНР. В группировке российской армии крупнейшее пополнение. Из Мариуполя туда перекинули чеченский спецназ. Сразу 1800 человек, все как на подбор опытнейшие бойцы, которые недели напролет воевали с неонацистами из Азова, а теперь помогут завершить полное освобождение Луганской Народной Республики. Попасную армию ЛНР и российские военные, я напомню, заняли еще на прошлой неделе. После двух месяцев очень тяжелых и очень кровопролитных боев. Это был один из последних оплотов украинских неонацистов в ЛНР. Впереди, мы знаем, Северодонецк, Лисичанск и котел для украинской армии. Смотрим.
Свежие силы чеченского спецназа прибыли в район передовой. Под Попасную, свежие, в том смысле, что здесь еще не были. А на самом деле они едут из Мариуполя. Там уже показали себя, стало известно всей Украине. И я думаю, сейчас быстро доведут до тех частей, которые находятся здесь, в Попасной.
Что, какие планы у нас?
Какие планы? Освободить вот эту страну от нацистов и всякие эти нечисти.
Получится?
Конечно, получится.
Вот это называется правильная артиллерийская подготовка. Прежде чем бросать пехоту, сначала отработает артиллерия. Уже несколько часов они утюжат позиции врага.
Братан, а зачем тебе лопата?
Я думал укроп сажать.
Это точно.
Вот смотрите, что отличает профессионалов, уже обстрелянных и опытных воинов, от людей, которые только прибыли на передовую. Вот эти, которые вышли из Мариуполя,
У них на перегруппировку ушло минуты 3. И идут спокойно. Расстояние между ними тоже приличное. Это воины.
Вроде и так ребят из Чечни было немало. А сейчас еще дополнительные. Зачем такие силы?
Парни заряжены. Парни приехали из Мариуполя. Добились серьезных результатов там.
Сейчас уничтожим бандеровцы, азовцы. Всех, кто нас не... противника, все уничтожим.
А может быть их это плен взять?
Если получится, проблем нету. Это тоже. Если сопротивляется противник, уничтожим. Если хотите сдать, то без проблем.
Мы иногда показываем отобранную в украинской армии технику, отобранное вооружение, но никогда не показываем его в работе. Вот этот вот броневичок, малыш, работает уже не первый месяц на благо наших военных. Хорошо укомплектован. Тяжелая броня.
Там точка пулеметчика. Здесь экипаж. Откуда такая замечательная техника?
Трофейная.
А как забрали?
Временно поверенная в делах США на Украине Кристина Квин только что сообщила, что в Киев может в скором времени получить боевые самолеты. Не натовские, что интересно, советского образца. После чего продолжает свою мысль послиться Квин. ВСУ способны будут освободить Крым и Донбасс. Правда, верит в это исключительно в Вашингтоне. У ВСУ такой уверенности нет. Но такой мощный удар по позициям украинских боевиков сегодня был нанесен в Солидаре. Судя по видео, позиции бандеровцев полностью уничтожены. Это уже кадры от Минобороны России с запорожского направления. Там ВСУ решили пойти в атаку и в итоге лишились 2 механизированных батальонов. Убиты около 100 боевиков. Британский телеканал BBC вовсе решил отправиться на окруженные позиции ВСУ под Изюмом. Там назревает новый котел, а значит, наш обменный фонд скоро пополнится еще больше. Корреспонденту BBC солдаты ВСУ жалуются на Путина. Под обстрелами нашей артиллерии слезно рассказывают пропагандистам, что Путин забрал их от семьи и превратил их дни в ночи. Дескать, из бункеров уже никто не вылезает, и каждую минуту ждут новые атаки русских танков. Взгляд с той стороны. Смотрите.
Война обрушилась на Украину внезапно. Вдоль Восточного фронта мужчины хоть и сидят в бункерах, но они здесь не для укрытия. 3 раза за последний месяц русская артиллерия и танки атаковали их. Другая атака неминуема, поэтому они ждут ее здесь. Владимир Путин превратил их дни в ночи и забрал их от семей. Это место стало домом для мужчин из этого подразделения территориальной обороны. Над их головами нависает постоянная угроза. Город, где они окопались, заброшен. Все люди его покинули.
Слава Украине!
Мужчины знают, что скоро будет следующая атака. Российский удар – сигнал, что пора браться за работу. Им не нужно напоминать, что к северу – штаб-квартира российских сил. Теперь вы получили представление о том, что могут сделать российская артиллерия и танки. Это происходит неустанно. Причина, по которой эти мужчины так крепко держатся на этих оборонительных позициях, это потому, что они просто не могут дать русским пройти сюда. Если это произойдет, украинские войска к югу отсюда и на Донбассе будут под угрозой.
Мы верим, что все демократические страны, весь мир нам поможет. И когда они дадут нам современное оружие, эти смелые мужчины могут уничтожить российскую армию целиком.
Вот так звучит патовая ситуация на Восточном фронте.
Армия России продолжает спецоперацию по демилитаризации Украины. Америка же, напротив, активно проводит милитаризацию киевского режима и стремится к войне до последнего украинца. Украинцев с каждым днем меньше. Сенат США проголосовал за окончательное рассмотрение проекта о выделении Киеву тех самых 40 миллиардов долларов. Основное голосование завтра. До этого принятия законопроекта в одиночку заблокировал сенатор Рэнд Пол. Он призвал Байдена заняться внутренними проблемами. Сказал, что украинцам, конечно, жутко симпатизирует, но их победа ценой банкротства Америки не желает. Сейчас у Рэнда Пола появляются все больше единомышленников, что, конечно, нам на руку. Конгрессмен Гетц считает, что Байден, который год назад проиграл войну афганским пастухам с винтовками, сейчас толкает Америку в конфликт с Россией, у которой на минуточку 6 тысяч ядерных боеголовок. Сенатор США Хагерти теперь, как Рэнд Пол, собирается голосовать против выделения Киеву 40 миллиардов. Он обвиняет Байдена в том, что президент США ведет войну с американской же промышленностью и требует заняться решением внутренних проблем страны. В штате Теннесси, который представляет Хагерти, нет, например, детского питания. Вообще. Зато есть повальная наркомания и безудержный рост преступности. То есть хваленый двухпартийный консенсус по Украине трещит на наших глазах по швам.
Сенат должен проголосовать за 40-миллиардный пакет помощи Украине.
Лидер республиканского меньшинства говорит, что он ожидает, что пакет будет одобрен в среду. Он сделал это заявление после того, как вместе с республиканцами посетил Киев на выходных, где они встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским. МакКоннелл выразил несогласие с некоторыми членами его партии, которые говорят, что Соединенным Штатам не стоит так сильно концентрироваться на Украине.
Рэнд Пол, сенатор от Кентукки, уже делал это прежде. Но он снова затормозил очень срочные транши помощи Украине. Он задержал законопроект о 40-миллиардном пакете помощи. Он будет принят, но он требует внести изменения в законопроект. Ввести специальный контроль за деньгами, так далее, и бла-бла-бла. Насколько проблематично, что сенатор это делает сейчас?
Я думаю, что некоторые из его однопартийцев-республиканцев должны отвести его в кулуары Конгресса. Я бы предложил Линдси Грэма для этой задачи, отставного военного. У него смелость и решительность украинцев. Он должен отвести своего коллегу в сторонку и сказать: «Смотри, с этим не играют в политику. Никто так больше не делает».
Давайте перенесем сейчас на Донбасс. С нами на прямой связи основатель и командир батальона «Восток» Александр Сергеевич Ходаковский. Приветствуем вас.
Добрый вечер.
Что происходит в Мариуполе прямо сейчас и как закончился предыдущий день?
По предыдущему дню мы сводки уже видели по количеству людей, которые доставлены на медицинские учреждения. Сегодняшняя плановая задача – это 1000 человек за день. Пока мы с ней до окончания светового дня не справляемся. Но это зависит не от нас, это зависит от расторопности украинской стороны, от их готовности. Вот на северном направлении, где стоят бойцы Востока, мы выпустили сегодня, точнее, пронаблюдали прохождение мимо наших позиций порядка 250 человек. В чем уже выработалась такая система, что есть поводыри, которые выводят группы, возвращаются, комплектуют новые и снова проводят их мимо наших позиций. Практически все, так сказать, ходячие, раненых тяжелых не наблюдается. Все выдвигаются самостоятельно. Ну, в принципе, процесс идет. Еще есть у нас часа три светового времени, потому что с наступлением темноты мы, естественно, никого выпускать не будем. Просто будем контролировать ситуацию и снова замкнем коридор.
Я правильно понимаю, что те 256 человек, которые признаны официально, это только начало, сдаются все или почти все? Это азовцы или это ВСУшники? И многие, конечно, обратили внимание, что они хотели выйти с флагами. Они же не называют это пленом. Но почему-то кто-то посрывал с них шевроны. Кто этот кто-то?
Я думаю, что они сами поснимали себя, посрывали шевроны, потому что еще предстоит достаточно долгая, кропотливая работа. Времени достаточно, конечно. Сил и средств, может быть, с первого этапа недостаточно. Подтягиваются специалисты. Специалисты, которые будут профессионально заниматься фильтрацией, следственными действиями, опросами. Потому что выявить командира, выявить степень участия, выявить ну, скажем так, состав преступления тех людей, которые прячутся среди ВСУ, да, и никто же не говорит, что и ВСУ – это ангелы там, с белыми крыльями за спиной. На самом деле мы сейчас уже такой жесткой дифференциации делаем между Азовом и ВСУ. Нужно еще будет посмотреть, что из себя ВСУшники представляют. И безоговорочно говорить о том, что это люди, которые, ну, скажем так, как-то категорично отличаются от азовцев, я бы, например, не стал. Потому что с ними должна быть проводиться очень серьезная следственная работа. Они, конечно, будут стараться препятствовать этому, к чему и вот эти все сорванные шевроны, чтобы, так сказать, обезличить себя. Сказать уверенно в связи с этим, сколько вышло азовцев, сколько там бойцов ВСУ, то есть невозможно, это будет установлено в процессе. Но по предварительным данным, примерно на 2500 человек того гарнизона, который оставался, это информация так, из агентурных источников и полученная в результате опроса первых выведенных и взятых в плен азовцев и ВСУшников с Азовстали, из 2500 контингента, где-то порядка 800 человек, это бойцы Азова. Сколько из них ранено, сколько из них в строю, ну, это предстоит выяснять, потому что на самом деле они же, как вы правильно заметили, выходят обезличенные, и устанавливать это нужно уже потом оперативно-следственными способами.
Скажите еще, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что вот последние сутки на Азовстале тихо и боевых действий не ведется? Еще тактический вопрос. Выходят они из тех мест, из которых вы ожидали, или где-то прятались в неожиданных подвалах, катакомбах Азовстали?
И так. Начну с конца. Выходят они через те проходы, которые, ну, вполне естественные, потому что мы понимаем, откуда они могли бы появляться. Это так называемые тоннели, о которых мы говорили неоднократно. Дорога, вот, по которой сейчас они идут на видео, она ведет к мосту, где принимали и эвакуированных гражданских. То есть это практически один выход, это северная сторона Азовстали. То есть маршрут следования, он вполне прогнозируемый и понятен, но вот появлялись они из совершенно неожиданных мест. И у нас стояла задача, когда мы увидели, как они были замаскированы, и самое главное, как они были обеспечены связью, потому что появлялись как по команде одновременно, удивительно. С этим еще предстоит разбираться, потому что по нашим представлениям у них уже система связи должна быть разрушена, но тем не менее мы увидели, как они организованно вполне себе, ну, скажем так, выдвигались. И наша задача была установить все вот эти места по возможности, зафиксировать, откуда они появлялись на тот случай как раз, что если вдруг выйдут не все, нам предстоит, в принципе, их разыскивать. Но нам и так предстоит разыскивать, дозачищать, потому что предполагаем, что кто-то вознамерится, скорее всего, задержаться, ну, наверное, еще там, может быть, дать последний бой. Наша задача локализовать. Потому что территория большая, и таких, возможно, кто-то запятнан в очень серьезных каких-то преступлениях, и, наверное, он понимает прекрасно, что его роль в этих преступлениях будет установлена, и наказание будет соответствующее, может еще на что-то надеяться, какой-то последний шанс. Поэтому сколько их выйдет доподлин, мы узнаем только после того, как зачистим до конца эту территорию. Пока что план задачи и то, что следует из договоренности, потому что все-таки коммуникация между нашими представителями генерального штаба и теми, кто находился на Азовстале, азовцами и ВСУшниками, была постоянная, она уже давняя, когда шли, так сказать, убеждения их и требования сдачи. То есть представление о том, примерно сколько их у нас имеется. Но могут быть какие-то шероховатости, могут быть какие-то ошибки, поэтому мы это все уже потом в процессе установим доподлинно.
Александр, правда ли, что они попросили их не снимать? Как это объяснили украинские военные? Речь идет о стеснении или, может быть, какие-то другие основания? В целом, как можно охарактеризовать их моральное состояние? Что рассказывают? Рассказывают ли что-то в принципе и про оружие? Они его оставили в катакомбах? Выходили все оружие, без него?
Оружие, специальные технические средства, они были оснащены в изобилии. Это и наблюдательная техника, и самое главное, это системы связи, прежде всего. Особенно те, которые были представлены так широкой душой, в кавычках, Илона Маска. Все это ними разрушается, уничтожается, чтобы даже личные телефоны, содержащиеся на их информации, уничтожаются для того, чтобы это не попало к нам в руки, мы не могли бы их исследовать и извлечь оттуда какую-то интересующую нас информацию. То есть ничего, они выходят, как вы видите, они подвергаются досмотру личному, ничего с собой запрещенного они не выносят или представляющего для нас интерес. Они это прекрасно понимают, они подготовились к выходу, так чтобы минимизировать, так сказать, последствия сдачи в плен, чтобы сдавшись сами еще не предоставить нам какой-то дополнительной информации. Сейчас у нас действует. Вот с 4 утра подтверждается режим тишины. В течение дня никакого передвижения и никаких боевых действий не ведется. Ну и за вот эти два дня никаких ни попыток провокации не было, собственно говоря.
Александр Сергеевич, такой немножко эмоциональный вопрос, хотя вы опытный военный, тут, конечно, не до эмоций. Но Волыну с Прокопенко ждете на выход? Палец на курке не дрогнет, когда он будет проходить один или второй мимо ваших подразделений?
Ну, мы официально демонстрируем ну, ту позицию, которую от нас ждут, что мы гуманные, скажем так, и обладающие всеми приличествующими воинам света как бы, качествами. Но на самом деле у нас наша внутренняя установка несколько иная. Конечно, мы ждем их товарищей, и, конечно, палец не дрогнет. Это безусловно.
Спасибо вам большое.
Ну, бывает, видите, всякие случайности, споткнулся, мало ли, самострел.
Министерство обороны гарантирует всем сдавшимся в плен жизнь. Спасибо вам огромное. Александр Ходаковский, командир, основатель батальона «Восток», человек, который принимает непосредственное участие вторые сутки подряд в пленении ВСУшников. Уникальные кадры от Минобороны сразу после рекламы. Все, что происходит сегодня на Украине, связано с непродуманной политикой стран коллективного Запада, которые игнорировали законные озабоченности России в сфере безопасности и всячески поощряли неонацизм на Украине. Это заявление сделал Путин на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли, которое проходит на фоне срочных новостей с экономического фронта. Итальянская компания Eni запустила процедуру открытия двойного счета в «Газпромбанке» и теперь будет платить за российский газ российскими же рублями. Накануне Евросоюз так и не смог одобрить 6-й пакет антироссийских санкций, а вместо этого решил отправить Украине еще 500 миллиардов евро из фонда мира, сообщает Форель. Из фонда мира действительно на войну. Нефть марки Brent тут же подорожала до $115 за баррель. В этом снова обвинят Россию, если не лично Путина. Про путинское повышение цен от Байдена мы уже не раз слышали. А сегодня к риторике американского президента присоединилась глава немецкого МИДа Бербок. Путин отвечает всем сразу. Путин комментирует путинское повышение цен в США.
Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена и европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках. Все это ведет к инфляции. И вместо того, чтобы признать свои ошибки, ищут виновных на стороне. Нашими именами называют, все на Россию списывают. Пытаясь прикрыть свои собственные системные ошибки по этому направлению. Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа системно на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире. Такое экономическое аутодафе, самоубийство, это, конечно же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично, исходить прежде всего из собственных экономических интересов. Сейчас результатом, прямо скажем, сумбурных действий наших партнеров, помимо ущерба для самой европейской экономики, является и фактический рост выручки российского нефтегазового сектора. Но это не должно расхолаживать наши компании. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным. Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение. Обращать непродуманные, хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе на пользу нашей стране.
Секретарь Совбеза России Патрушев заявил, что спецоперация на Украине – это вынужденная превентивная мера, поскольку угроза безопасности России вышла на уровень, грозивший ее существованию. В результате угроза существованию возникла для украинских неонацистов. Накануне массовой сдачи в плен так называемым захисникам Азовстали устроили образцовую танковую денацификацию.
Я где мы находимся сейчас и какие задачи выполняются?
Ну, мы сейчас непосредственно находимся перед Азовстали. Вот. Задача зачистить, занять ее, уничтожить противника, вот, нациков этих. Стараемся очень сильно. Тут у всех боевой дух очень приподнят, вот, на довольно-таки высоком уровне. Так как, блин, ну, парни организованы, вот, есть цель, есть задача уничтожить противника. Вот, как, так скажем, да, наши деды в 41-45 их душили. А теперь мы будем их додушивать, так сказать, истреблять.
Мы заходим на территорию завода.
Синими бочками, да, видишь? Вот, вот это вот. Все, что за ним погнало дальше, вот туда большой это ангар, это там какой-то цех большой, вот. Это все дальше там нацики, вот. Вот это здание наше. Вот в это 17-е здание, пацаны, когда зачищали, вниз уходило 4 этажа было. Зачистили 3, а 4-й этаж затоплен вниз.
Раз уж с защитниками Мариуполя не получилось, Запад готов провести процедуру экстракшн, хотя бы с украинским зерном, спасти его. На самом деле вывезти в третью страну, и это ни разу не шутка. Глава евродипломатии, тот самый Боррель, так и сказал, Европа должна помочь Украине опустошить все украинские зернохранилища и вывезти зерно в Европу. Якобы так Европа хочет помочь освободить место для нового урожая. Только на Украине так и не началась посевная кампания. И собирать просто нечего. Нет никакого и не будет нового урожая. То есть украинцев обрекают на голод, но, наверное, такова цена поставок оружия. На Банковой прямо сейчас ломают голову, как обернуть ситуацию с экстренной сдачей в плен боевиков Азова. Верещук уже заявила, что всех раненых обменяют на российских военнопленных и вообще... Это сам Зеленский отдал зашифрованный приказ прямиком в катакомбы выдать раненых и сдаваться. Ну и вообще, оборона Мариупольской промзоны – это часть спецоперации. Теперь киевские военные понимают, как будут действовать русские дальше и смогут подготовить правильную стратегию обороны, а затем и тактику контрнаступления. Я не шучу. Отдельно порадовал Арестович. Он сказал, что правильно сдаться – это надо еще уметь. И дано...
Опытный.
Совершенно точно. Не каждому. В общем, пусть сегодняшний эпизод с азовцами станет наглядным пособием. И сдаваться начнут, не дожидаясь таких печальных последствий. Смотрите.
Третий автобус.
Нацисты из батальона «Азов» выстраиваются в шеренгу и ждут команду начать движение в сторону выхода из промзоны. На видео можно пересчитать, как минимум 11 человек передвигаться своим ходом уже не способны. Они лежат на носилках. Перебинтованная нога, один из азовцев практически в бессознательном состоянии. Лицо закрывает панама, сверху на раненом вещмешок.
Началась сдача в плен боевиков националистического подразделения «Азов», заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики.
Сдались в плен и сложили оружие 265 человек. На этих кадрах хорошо видно. Свои нашивки военные посрывали, никаких нацистских шевронов и символов. Те, кто смог выйти из катакомбов своими ногами, заходят в автобус. Некоторые даже переоделись и в плен сдаются в гражданской одежде. Российские военные бинтуют ногу раненому азовцу. Отдельный автобус для тех, кто двигаться не способен. Носилки в 3 яруса, тяжело раненых всего 51 человек. У одного из представителей нацбатальона заклеен выбитый глаз и сломана правая кисть. Ему тоже прямо в автобусе, не доезжая до медицинского пункта, оказывают первую помощь. Тяжело раненых глубокой ночью доставляют в Новоазовск, где головорезам даже сделали несколько операций. Представители нацбатальона происходящее не комментируют, в объектив телекамеры стараются не смотреть. На этих кадрах подробный досмотр, через который проходят даже лежачие на носилках. это один из пленных в катакомбах промзоны и потом на носилках в плену. Сообщается, что из здоровых пленных, которых 214 человек, 144, а это две трети, бойцы нацгвардии, то есть азовцы, их на автобусах отвозят в Еленовку. Этот поселок тоже находится в ДНР. В местном СИЗО утром начались допросы боевиков. В Киеве сдачу в плен нацистов из Азова пытаются выдать за успех, называют операции по спасению, эвакуации, а то и вовсе спецоперации украинских спецслужб. Генштаб ВСУ называет террористов героями и сообщает, что гарнизон Мариуполя выполнил боевую задачу. Замминистра обороны Украины Маляр при этом не объясняет, почему в результате успешной эвакуации нацики оказались на территории ДНР.
Спільно. Головне управління розвідки.
Главное управление разведки Минобороны, ВСУ, Национальная гвардия, пограничная служба начали совместную операцию по спасению заблокированных на территории комбината «Азовсталь» защитников Мариуполя.
Оборонців Маріуполя. 16 травня з Азовсталі.
16 мая из Азовстали в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировано 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленівку.
День сдачи азовцев в плен президент Украины назвал непростым. И тут же заявил, что операцию по пленению можно считать почему-то успешной.
Непростой день, но этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы сберечь нашу страну и наших людей. Что касается ситуации в Мариуполе, благодаря действиям украинских военных, вооруженных сил Украины, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН, мы надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Среди них есть тяжело раненые.
МИД Украины в день сдачи боевиков Азова публикует пост со освещенным лучом солнца нацистам на Азовстали и подписью «Свет победит тьму». Видимо, намекают, что сдача в плен – это свет, а сопротивление – тьма. Жены азовцев колесят по Европе и просят спасти их мужей. Украинские власти, по версии женщин, предали украинских солдат.
Находящиеся сейчас в туре по Европе жены солдата Азова в среду говорили с папой Франциском в надежде, что он сможет вмешаться. Сейчас, находясь в Париже, они надеются попросить о помощи Бориса Джонсона. В то время как одних украинцев они критикуют за халатность, других они обвиняют в откровенном предательстве. Владимир Баранюк, командир 36-й бригады морской пехоты Украины в Мариуполе, имел тесные контакты с русскими. Первоначально сообщалось, что Баранюк возглавил смелую попытку прорвать осаду в апреле, но по словам Юли, реальность такова, что он оказался предателем и попал в русский плен, даже когда у морской пехоты еще было оружие для борьбы.
По словам сдавшихся боевиков, на комбинате «Азовстали» блокированы более 2000 бойцов. Одна из интриг – судьба командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ «Волыны» и заместителя главаря «Азова» Калины. Вот что Калина говорил еще на позапрошлой неделе.
Не буде Маріуполя, не буде України.
Главарь Азова Прокопенко в своих предсказаниях ошибся. 26 февраля он пафосно объявил, что нацисты в Мариуполе будут убивать русских и сражаться до капитуляции официальной Москвы. Накануне он попросил украинцев с пониманием отнестись к эвакуации в плен.
На войне не бывает полностью безопасных планов и операций. Ты всегда рискуешь. Главное – осознавать, учтены ли все риски и разработан ли план «Б». Возможно, именно поэтому война – это искусство, а не наука. Если ты выполнил поставленную задачу и сберег максимальное количество личного состава, это и есть высшая планка управления войсками. Тем более, когда твое решение утверждено высшим военным руководством.
Я вообще предлагаю согласиться с термином эвакуация и предложить подобную эвакуацию всем вооруженным силам Украины.
Гарнизон.
Пожалуйста.
Да, на самом деле, ведь обе стороны фактически назвали Мариуполь Сталинградом. Да? А мы помним прекрасно, что победа под Сталинградом означала коренной перелом в Великой Отечественной войне. Это понимает очень хорошо и украинская сторона. Поэтому ей сейчас надо каким-то образом выкручиваться. Потому что, конечно, Геббельс смог говорить о том, что армия Паулюса полностью выполнила боевую задачу, сковала на себе Красную армию. И
теперь... А потом мы эвакуировали Паулюса из подвала магазина.
И теперь мы, значит, знаем тактику «окружай да бей», которую применяет Красная армия. А это в дальнейшем пригодится в ходе всей войны. Но, тем не менее, результат битвы оценивается по тому, кто в итоге капитулировал. Поэтому они оказались в крайне сложной ситуации. Хочу напомнить, что ведь фашистское руководство Германии не признало капитуляции Паулюса. Было за два дня до капитуляции. Паулюс получил радиограмму Гитлера о том, что ему присвоено звание генерал-фельдмаршала, которое заканчивалось словами «немецкие маршалы не сдаются». После этого было объявлено о том, что Паулюс трагически погиб в Сталинграде, не просто объявлено. Ему были организованы символические похороны, во время которых Гитлер возложил на пустой гроб маршальский жезл. Дело дошло до того, что во время Нюрнбергского трибунала защита Гитлера протестовала против допроса Паулюса как свидетеля, потому что по нашей версии, сказал защита Геринга, уже в этот момент, да, по нашей версии он погиб. Вот до такой степени они упирались. Сейчас, естественно, что в условиях нынешнего информационного общества сказать, а им бы это, конечно, очень хотелось, что они там все погибли, да, будет невозможно. Надо каким-то образом объяснять капитуляцию самой боеспособной части ВСУ, самой упорно стоявшей, заявившей о том, что победит, выстоит Мариуполь, выстоит и современная Украина. Это надо как-то объяснять. Причем хочу сказать, вот эта вот версия, с тем, что это успешная операция СБУ для того, чтобы сдать их в плен, а потом их якобы мы на кого-то обменяем, это же ведь не первая версия. В субботу-воскресенье они начали крутить при помощи наших госизменников по, так сказать, различным YouTube-каналам другую версию о том, что якобы в Мариуполь будет привезено большое количество предыдущих военнопленных, их проведут, будет объявлено, что это полк Азов, а на самом деле настоящих азовцев ликвидируют при помощи химического оружия. И после того, как стало понятно, что это слишком экзотическая версия, вот теперь разработана вот эта новая, что это
спец... Кто-то проявил творческий подход.
Что это спецоперация по сдаче их в наш плен. А в дальнейшем состоится обмен. Но я могу сказать, что ответ был дан незамедлительно. Сегодня Государственная Дума на пленарном заседании обсудила этот вопрос. Завтра будет принято официальное постановление Государственной Думы. Нацистские преступники не подлежат никакому обмену. Те, кто совершил нацистские преступления, должны предстать перед судом. Ведь самое главное, что Россия, в отличие от Украины, свою содержательную позицию ни разу не поменяла.
Андрей Константинович, ну давайте все-таки не будем вот одинаково подходить, да, ко всем. Потому что если от этого будет зависеть жизнь... любого нашего военного, летчика или пехотинца и так далее.
Если то есть, там есть
здесь надо деликатно и гибко.
Настоящий повар и настоящий скрипач оркестра полкового, да, то почему бы не обменять его на нашего военного? Речь идет именно, и об этом говорили сегодня на заседании Государственной Думы, именно о нацистских преступниках. Подход, который выдерживает последовательно России для мирных граждан, открывались последовательно гуманитарные коридоры, и обеспечивалась их эвакуация. Военнопленные, тут не надо было вести никаких переговоров ни с Красным Крестом, ни с Эрдоганом для того, чтобы сдаться в плен. Точно так же открывались коридоры, можно сдаваться в плен, всем гарантируется жизнь, раненым гарантируется медицинская помощь, а дальше после этого будем разбираться. С теми, кто был действительно призванный военнослужащий, не совершал никаких преступлений, его свободе, дальнейшей жизни ничто не угрожает, он может быть обменен на российских военнослужащих. Мы тоже в этом, безусловно, заинтересованы. Те, кто совершил нацистские преступления, те, кто убивал мирных жителей, прикрывался ими, организовывал все это, будет нести ответственность перед судом. Это последовательно заявляла Россия эту позицию, и она будет до конца проведена.
Очень надеюсь, что эту гибкость и деликатность мы проявляем прямо сейчас, лишь потому что в эти самые минуты до наступления темноты продолжается эвакуация, героическая, как видно, батальона Азов, следственный изолятор Донецкой Народной Республики. А в остальном, после всех тех кошмарных кадров и зверств, которые мы с вами лицезрели, эти самые люди, 8 лет, вот именно они, 8 лет обстреливали Новоазовск,
убивали.
Тот самый город, в котором им прямо сейчас, в эти минуты, оказывают первую помощь, убивали мирных женщин, детей, вырывали ногти у военнослужащих, едва ли есть особое желание проявлять гуманизм, но мы его проявим в том смысле, что они должны предстать перед судом. Если в Российской Федерации, то где-то 15 лет, может быть 20. Если в Донецкой Народной Республике, еще раз напоминаю, там разрешена смертная казнь. И это не потому, что мы жестокие люди, просто потому, что они слишком многих убили. 13 тысяч, согласно официальной статистике, убитых за 8 лет войны на Донбассе. Виталий Анатольевич.
Ну, что касается украинской логики, когда утверждение, что сдача в плен – это высшее проявление военного искусства, ну, я многократно говорил, что нам эту логику не понять. Она сочинена там, на основе местной мифологии, местной психологии, политической в первую очередь, но не только. Вот. И можно только удивляться тому, хотя я лично этому уже не удивляюсь, что точно такой же логики придерживается Запад. Во всяком случае, в отношении всех этих событий и в отношении того, что все инфляции, рост цен и прочее называются там путинскими. Что, впрочем, в данном случае неплохо, потому что, с одной стороны, понятно, что здравомыслящие люди на Западе все-таки есть, и они осознают, что не может быть Путин во всем виноват в том, что у тебя происходит в стране, которая там за океаном находится. А если он действительно во всем виноват, то вот такой человек могучий, то что с ним бороться? Нужно просто подчиняться. Ну, это...
Надо попросить снизить инфляцию, раз она путинская в Америке.
Это челобитное.
Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, снизьте инфляцию. Но сначала нам.
Американскому конгрессу никто не запрещал написать челобитную. Коль скоро от Байдена не могут добиться снижения цен, то пусть попросит Путина, может быть, он это сделает. Я вернусь к этому гуманизму. Вот в автобусе показывали чистенький автобус. Какие нормальные лица, вот молодые ребята там сидели вот на первом плане, когда в автобусе в самом. Вот так посмотришь, их даже вот повесишь на на доску, их разыскивает милиция, и не поверишь, как. Ну, а ведь это именно они зарыгали вот все то, что украинская пропаганда от первых лиц и до них произносила относительно русских, России, Донбасса, сепаров там этих и так далее. Потом взглянем глазами не вот нас здесь стоящих, а тех, чьи родственники погибли от их рук. Дети, мужья, сыновья. Или тех, кого замучили они, уже будучи пленными, замучили. То, что кадры тоже видели. Ну, знаете, гуманизм, все-таки, я бы сказал, что нашему населению значительную часть надоело такой гуманизм российский. Он что-то поперек горла выходит часто нам. Может быть, забыть о гуманизме и максимум, какую планку себе поставить, ограничение закона. Вот то, что закон запрещает по отношению к пленным, все.
Конвенция.
Да. А далее вот суд. Можно и осужденного преступника поменять, но только нужно его сначала судить на пожизненный срок, а потом можно и поменять.
Как Савченко.
Да. Это относительно гуманизма. Теперь вернемся к Западу. Повторяю, у меня... То есть то, что украинизация Европы и Запада в целом произошла, я давно говорил. То, что они в этом, как белка в колесе, крутятся, потому что один раз соврал, другой раз соврал. Дальше, если все не подтверждается, из-за лжи не получается то, что тебе хотелось, там, экономика России не разорвана в клочья, разброд и шатание внутри Евросоюза, так что нужно укреплять еще более... железными лапами НАТО укреплять этот Евросоюз, чтобы он не распался под разными экономическими интересами.
Сегодня эстонцы признали, что невозможно изолировать Россию и Путина. То есть даже до эстонцев дошло.
ну, относительно эстонцев, они меня волнуют в последнюю очередь. Я бы начал с Литвы, поскольку они блокируют нам отношения с Калининградом сколько могут. И Латвию, во-первых, потому что там русских, очень много русского населения, потому что наиболее откровенно пронацистскую проблематику раскручивают и лозунги, и поведение, и поклонение как раз латыши. Ну, политические фигуры как минимум. Так вот, значит, если эти санкции не помогают, и более того, действительно, наносят вред тебе, то рано или поздно нужно менять курс. А как поменять курс? Признаться, что ты проводил дурную политику, во-первых, и русских не уничтожил Россию, и себе навредил. Но это отставка в лучшем случае. А может быть, для них и какие-то политики, в многих более серьезные последствия. Следовательно, вот это по украинской логике нужно упорствовать в своей лжи. Тем более, что одного выбора на носу в Конгресс, другой только что избран, сейчас его коалиция развалится. Вот. Это вот стандартная работа механизма, основанного на самообмане и обмане себя и других. Как это долго будет продолжаться, я не знаю. Но я настроен на то, что долго заканчиваю. Моя позиция гораздо более жесткая. Понятно, что не мне принимать решение, там всю сумму обстоятельств я не знаю, чем у Путина.
Жесткое это что значит? Италия?
Это означает, что мы заинтересованы в расколе Евросоюза и должны все сделать. НАТО мы не можем расколоть пока еще. Вот. Оно даже расширяется.
Хотя Эрдоган осуществляет иные попытки расколоть альянс.
Да, Эрдоган осуществляет, но он не в Кремле сидит, поэтому как он там еще?
Слава Богу.
Вот. Значит, нам нужно вышибить из Евросоюза какое-то слабое звено в телевизионном этом самом формате, вот какую-то одну страну найти, вот как вот в этой самой пирамиде, или как называется, карточном домике, когда вынимаешь и одно, и все рушится само собой. Нечего их жалеть. Ну, повторяю, у Путина расчеты там свои, сейчас я не буду это вдаваться, есть за и против, но в принципе опять же создается ощущение, что мы упорно, вот кремлевская пропаганда, московская пропаганда, в нейтральном смысле я говорю, упорно пытается доказать странам, народам, странам и правительствам Евросоюза, что вы, как у нас любят выражаться, стреляете в себе в ногу, вводя в санкции против нас, ограничивая, значит, получение наших энергоресурсов. Но если люди хотят стрелять себе в ногу, причем они говорят, что мы будем стрелять в вас, ну, попадает в ногу, то зачем же мы будем мешать это делать? Ну, пусть они это сделают до конца. Кого-то нужно наказать, фигуру, которая приведет к стремительному разрушению этого домика, и точно не уговаривать их не делать глупости. Не надо уговаривать людей не делать глупости. Они нам не братья, не сватья, не родственники, не друзья. Кстати, они нас объявили врагами.
Да. Следно, они... Некоторые из них объявили нас государством, спонсором терроризма. Между прочим, ну, Прибалты это, те же самые. Так наши что... соседи, ближайшие.
Ты уверяешь, что
какие-никакие европейцы.
Ваши телезрители, ваши любимые, как вы говорите, всенародно любимые...
Это не мы говорим.
Они... На моей стороне сейчас. Они согласны со мной.
Я же говорю, в том коварство кремлевской, московской, как вы выразились, пропаганды. Одни заявления на поверхности. Мы в самом деле считаем и пытаемся им объяснить, что они стреляют себе в ногу в последнее время в голову. А есть подводные всевозможные наши действия. Обратите внимание на венгров. Свежеизбранный, инаугурированный Орбан накануне заявил, что эти санкции ему поперек горла. Днем ранее они
но
в очередной
он будет
раз
их принимать
не смогли пор, принять не шестой энергетики. Санкционный пакет, а там эмбарго на российскую нефть.
Кстати,
российский газ и вовсе за скобками. Да, Витальтович.
Вы заметили, что чем больше в европейской и в американской политике женщин, на министерских и прочих ведущих постах, тем злее по отношению к России становится эта политика.
Не заметили? У меня теперь любимая новая женщина. Я убеждена, что она станет всеобщей любимицей. Сменщица Псаки, Карин Жан-Пьер, зашла с козырей накануне, Виталий Тойч. Мало того, что женщина, для вас сразу мы ставим крест. Человек нехороший.
Сама вообще Карин не человек. Сказала.
Или вообще не человек. Вот такая. Это Карин. Ух ее. Говорит, я черная, я эмигрантка и еще кое-что. Ну, про то, что она сожительствует с корреспонденткой CNN. Нехорошо получается. Внимание на экран.
Естественно, я прекрасно понимаю, что мое присутствие на этом подиуме во многом обусловлено тем, что я черная женщина, лесбиянка и иммигрантка. Я первая, кто в этой должности совмещает все эти три качества. Меня бы не было сегодня здесь, если бы целыми поколениями эти барьеры не ломались. Я здесь благодаря всем тем, кто за это боролся. Меня бы не было здесь, если бы все эти люди не сломали все эти барьеры. Благодаря всем тем жертвам, на которые пришлось пойти этим людям, я сегодня в выигрыше. Я училась на их величии, и я буду благодарна им до конца жизни. Репрезентативность очень важна, кто бы что ни говорил. От нынешней администрации вы часто это слышите, и никто это не понимает лучше, чем президент Байден.
Сожалею, но после этой вашей пламенной речи мне бы все же хотелось задать пару вопросов о Сомали и Украине. Конечно же, поздравляю, это ваш первый день в должности. Позвольте спросить.
А теперь? Ну хорошо, давайте уже.
Президент Байден уже переговорил с новым лидером Сомали?
У меня пока нет для вас информации о том, общались ли лидеры.
Ну тогда к Украине. Президент Байден заявил, что он хочет посетить Украину с визитом. Есть ли какие-то подвижки в этом вопросе?
Я знаю, что президент Байден хочет поехать на Украину. А, да, должна отметить, что на данный момент конкретных планов на этот счет нет.
Девушка месяц-два продержится, потом ее уберут. Уберут к вашему дворению, поставят мужчину гетеросексуального, белого.
Доживем до этих времен.
Очень хорошо, что человек с самого начала говорит, что меня сюда взяли не за профессиональные качества, а потому что я иммигрантка, чернокожая и так далее. И это было обеспечено предыдущими людьми. Ну, то есть человек потом делает какие-то профессиональные ошибки, но я же не профессионал. Меня же сюда взяли именно потому, что я, достаточно...
Я прочитал столько книг, я закончил такой-то университет, у меня есть диссертация на такую тему, я владею столько-то языками. Это недостоинство для того, чтобы представлять позицию США в Белом доме. Но вот главное быть вот такой. Хотя, хороша, чего скажешь.
Давайте все-таки вернемся на Украину, к Азовстали. Здесь проводят постоянно параллели между Сталинградом и Мариуполем. Я все-таки бы отметил, что разница есть и ощутимая. Потому что Великая Отечественная война, победа под Сталинградом, у нас сопровождалась победными реляциями, громовым голосом товарища Левитана. Сегодня же в ходе специальной военной операции у нас эти новости проходят в духе «не спугните». Поэтому здесь надо быть очень осторожным, хотя кое-что им все-таки хочется сказать. Вот эта фраза о том, что... Не допускайте съемки, мы не хотим. Мне здесь напомнил тот же фильм, который они тоже прекрасно знают. «Белое солнце с пустыни». Вот это вот посещение товарищем Суховым гарема. Господин, никто не должен видеть наших лиц. Дорогие мои, ваши лица видели. К сожалению, вы вашими лицами светили, когда занимались весьма неблаговидными делами. И то, что вы сейчас там пытаетесь стереть страницы в соцсетях, эти вещи не стираются. Поэтому тот, кто чего наделал, до того все равно доберутся. Это надо очень прекрасно понимать. Теперь, что касается того... Какие последствия будут иметь и нужны ли они вообще Зеленскому? Вы знаете, интересный момент. Мы же помним историю с предыдущими возвращенцами, в первую очередь с Надеждой Савченко. Как мы помним, она приезжала туда-назад героиней, а потом выяснилось, что не совсем героиня, потому что не так себя повела. Вы знаете, мы здесь вспоминали, опять же, Паулюса. Он ведь несколько предложений о сдаче отклонил. А сорвался он окончательно именно после того, как из Берлина пришло это сообщение о присвоении звания фельдмаршала. Поскольку фельдмаршалы до того немецкие в плен никогда не сдавались, предложение о самоубийстве, оно его взбесило. Оно его взбесило и заставило сделать назло. Поэтому, понимаете, все то, что происходило с Азовсталью, с Зеленским, есть ощущение, что для нацистов, засевших там, было очень четкое понимание, что все эти призывы, что очень характерно. Вот, знаете, вот Фермопилы, Сталинград, Брестская крепость, что угодно. А люди оттуда постоянно кричат в мировое пространство: «Караул! Спасите, помогите!» Но вы где видели таких героев? Царя Леонида вы видели, который бегал и кричал, я не знаю, к кому обращаясь там, сюда придите, кто-нибудь спасите меня. Вот это совершенно другая история. На самом деле, никто из Азова, вот из тех, кто там находится, они, в общем-то, не мечтают о своей Вальхалле. Они, в общем, очень хотят жить. И именно этим объясняется их сдача в плен. Потому что понимание того, что, конечно, у нас что-то там есть, у нас там мы можем еще какое-то время продержаться, проблема-то заключается в том, а смысл-то какой? На запертой территории вы продержитесь, но конец-то будет один и тот же. И вот это вот понимание и нежелание подыгрывать в этом Зеленскому, оно в первую очередь и толкало, но в конечном счете их оттуда выходить. А уж там внутренний между собой не так интересен. Но вот здесь очень правильно обратили внимание на молодые лица. Молодые лица — это очень важно. Почему? Вот этим ребятам, на это, кстати, наши журналисты, которые там работают, обращают внимание, им в 2014 году, ну, кому 12, кому 14 лет, подростки. Это продукт воспитания той Украины, которая возникла после Евромайдана. И надо понимать, что при сохранении того режима, который сейчас есть на Украине, это будет процветать и увеличиваться геометрической прогрессией. Масштабы этой катастрофы будут гораздо более значимыми. Вот мы здесь говорим, гуманизм не хочет наш народ или чего-то еще. Не в гуманизме дело. Чего действительно народ не хочет, то, что мы видим там в соцсетях, в комментариях людей, народ хочет очень четкого понимания, то есть реализации целей. Понимаете, когда мы говорим о том, кого надо обменивать, а кого не надо обменивать, у нас сейчас достаточное количество военнослужащих ВСУ, которых можно обменивать на наших пленных, легко и просто. А вот обмен людей, скажем так, со специфической репутацией, он не будет понятен. Вы обратите внимание, что инициативу в Госдуме выдвинул товарищ Вассерман. А товарищ Вассерман одессит. И на него дело на Украине за сепаратизм было возведено еще в 2015 году. И там сегодня в застенках огромное количество людей, которые выступали за Россию. Да не за Россию выступали, а просто за нормальную жизнь на Украине. Надо понимать, что не дай бог нам еще в какой-то степени начинать опять заигрывать в какие-то маневры с украинским режимом. Вот это именно то, что народ у нас действительно не поймет.
Абсолютно. И когда вы говорите по поводу этих молодых лиц, и эти молодые ребята, как у нас принято тоже называть их, со светлыми лицами, натворили уже таких дел, может быть, не эти конкретно, но их побратимы. Я многократно бывал на юге ДНР, я общался с теми, кому удавалось выбраться из их клеток и плены. Эти тайные, явные тюрьмы Азова, о них легенды складывали не потому, что приходилось что-то выдумывать, а потому, что это действительно чудовищные лагеря смерти. Посмотрите фрагмент, снятый в 15 году.
Ну, это ожоги, ногти вырывали, иголки загоняли.
Да вы что? Это кто делал?
Батальон «Азов».
А вы подобное. В ополчение были или связаны?
Нет, я просто мирный житель.
И чего они хотели-то от вас?
Чтобы я говорил, где находятся сепаратисты в селе. А пакет на голову, с водой пакет, это мелочь. Когда вот так наручниками пристегнут, у тебя зажигалка такой пьезовая. Жарят долго, что ты просто вот так вот просто теряешь сознание.
Куда, пальцы или что?
Да, вот пальцы, вот этот палец обожженный, ногти все обожженные. Потом начали иголки, видите. То, что бьют, это уже мелочь была. Но он это делает, он улыбается, он смеется. Он говорит, ты все равно, говорит, не выйдешь отсюда живой. Все равно руки отрежу, ноги отрежу. Ты даже застрелиться не сможешь.
К разговору про гуманизм. Российские военнослужащие оказывают сдавшимся представителям нацбатальона «Азов» прямо сейчас первую медицинскую помощь. В эти самые минуты продолжается эвакуация в следственный изолятор Донецкой Народной Республики. Сдача в плен, называя вещи своими именами. Давайте перенесемся на Донбасс. Прямо сейчас Дмитрий Стешин на прямой связи. Военкор комсомолки. Дима, вы были свидетелем пленения украинских нацистов. Как они себя вели? Что они говорили? Говорили ли что-то в целом? Ну и как описали свой быт последних недель под землей?
Ну да, я имел счастье с ними спокойно совершенно пообщаться, там порядка 2-3 часов, пока они занимались разминированием проходов для выхода пленных там, из, из тоннеля под железной дорогой, потом там дальше набережный проспект был заминирован так серьезно, не знаю, метров на 100. Самодельные мины, закамуфлированные под мусор войны, под пустые патронные цинки. Ну, танк обычно не обращает на это внимания, давит их колесами. А там внутри пластиты, и там взрыватели от противотанковой мины. Так с выдумкой сделано. Во-первых, все молодые, конечно, да, как уже говорилось только что. Там самый молодой Назар из Львова. Ему там 18 только исполнилось. Вот он был единственный, кто говорил по-украински. Я вообще за много месяцев, вот я 4 месяца уже на Донбассе, я первый раз украинскую речь услышал. Причем такую мову, что мне аж потом пришлось в Яндекс.Переводчик лезть, чтобы понять, что он сказал. А он сказал, я спросил этих ребят, со мной был мой друг, ополченец Влад, который прошел всю эту войну, он сам из Полтавы, он в 14-м уехал воевать, он раненый, у него инвалидность. Вот. Он до сих пор в строю с оружием. Вот. Мне было интересно, как Влад на них отреагирует. Я жутко боялся за Влада. Я боялся, что придется у него на плечах повисать. Потому что я с ним почти 3 месяца не разлучаюсь. Мы вместе работаем здесь на фронтах. Просто с утра до ночи вместе живем там в батальоне. И я знаю, какая злоба его иногда посещает там, за искалеченную молодость, за жизнь вообще. А тут вот, на удивление как-то он спокойно с ними начал говорить. Говорит, чего такие чистые у вас что, вода что ли есть? И там один из азовцев, Дмитро, да, он совершенно спокойно вышел там с нашивками, у него пистолет Стечкин был в кобуре. Все были с оружием вот, вот во время этой сцены, да, и мы были с оружием. У всех было оружие за спиной или в кобурах застегнуто. И они спокойно говорят, что да, вода есть, воды много, он показывает нам трубы технического водоснабжения. Говорит, и вода там нормальная, можно даже не фильтровать, чтобы чай заварить. А вот, говорит, с едой стало плохо. Буквально там 9 дней назад он сказал. Тут, говорит, нашли ящик яблок, и для нас это был настоящий праздник. Поговорили о бомбежках. Бомбежки их не сильно пугали, Азовстали. Он мне объяснил, это Дмитро, что для того, чтобы вскрыть бункер на Азовстале, бомбоубежище там первого, второго, третьего класса, вот, там 3 вида на Азовстале, нужно 3 попадания бомбы в одно место. Первая бомба складывает цех, вторая, значит, намечает воронку, а третья уже пробивает до самого бункера. И, ну, вот
так. Невероятно просто, абсолютно. И потом эти люди начали выходить.
Да. Слышно меня, да?
Да, Дим.
Алло, алло.
Да, мы слышим вас. Дмитрий, продолжайте. Сейчас мы попробуем Дмитрию перезвонить. Конечно, нестабильная связь на Донбассе. Тем более, что Дмитрий Стешин, видите, даже пообщался один из редких моментов еще до пленения с теми, кто сдавался. Дмитрий, слышите ли нас? Можете продолжать? Слушаем вас.
Да. Слышно меня?
Да, конечно.
Вопрос. Да. Значит, причина, почему они сдались. Они поняли, что они нужны Зелинскому и покойников. А покойниками они не собирались становиться.
Есть там иностранные инструкторы? Со связью у нас, видимо, какие-то проблемы. Будем мы пытаться ее наладить.
Но снова. Вернемся, если наладится связь. Да. Все очевидно. Боевые действия продолжаются. Это Донбасс, еще раз военкор комсомолки Дмитрий Стешин принимал участие, ну, не принимал личное участие, был свидетелем разминирования, сразу после чего началась эвакуация. Официальное сообщение Минобороны 256. Представители украинской армии, включая азовцев, мы их более не разделяем, сдались в плен. По информации Ходаковского в эти минуты продолжается пленение азовцев. Их там сейчас много, порядка 2000 человек, но нет подтвержденных данных от Министерства обороны, в каком количестве они сдались и продолжают ли сдаваться, а также на каких условиях, тоже не очень ясно. Возвращаясь ко всему тому гуманизму, коль скоро мы в самом деле частенько к нему апеллируем, ведь прямо сейчас нас просят, наверное, с некоторым пониманием относиться к тем людям, которым мы гарантировали жизнь, раз гарантировали, она будет предоставлена. Вот до пленения, что эти хлопцы рассказывали про нас, про русских людей, объясняя, что нас уничтожат, а Мариуполь, прямая цитата, превратят в Грозный. Так они говорили.
Если Путин решится штурмовать Мариуполь, это будет для 21 века очень значимым событием. Это будет открытое вторжение, действительно, это будет, наверное, Третья мировая, то есть порог ее. Сейчас остановить его до этого. То есть, если мы втянем в это огромное количество войск, да, будет очень много жертв, военных, мирных. То есть, это ни к чему хорошему не приведет. Конечно, стратегически он им нужен, Мариуполь сухопутный, но это огромные ресурсы нужно задеть. Нужно разбить всю северную группировку, отрезать Мариуполь, взять его в кольцо, тогда выбить. Насколько нахлёстом у них ничего не получится. Это городские бои, это будет второй Грозный. Там, то есть, огромный котел здесь будет. Если решаться, ну, здесь будет такая эпическая рубилова.
Ничего эпического не получилось. Единственное, что погубили огромное количество мирных жителей. Прошу вас, что увидел пытливый глаз полковника во всей этой ситуации?
Ну, если о мелких частностях говорить, то откуда появилась цифра 256 человек? Навскидку так. Ну, во-первых, 51 тяжело раненый, 51 носилки, правильно? Умножаем на 4, получаем 204, правильно? Добавляем количество тяжелораненых, то есть это 204 носильщика, добавляем количество тяжелораненых, 51, получаем 255. Добавляем старшего группы, 256. Ну вот, собственно говоря, первая партия, она выглядит таким образом. Но данному процессу каких-либо вот эмоциональных оценок, ну лично я бы на данном этапе давать не стал. Почему? Потому что, во-первых, процесс идет. И какими-то неосторожными действиями, ну, можно очень легко навредить. Поэтому пока будем наблюдать за этим процессом, который, как все мы считаем, развивается исключительно в правильном направлении. То есть сдача в плен продолжается. А если говорить сегодня об общестратегических вещах, то надо обязательно сказать о обстановке в Сенате США, который сегодня проголосовал за продвижение закона о ленд-лизе. То есть одинокий сенатор Рэнд Пол, видимо, идейно разоружился перед Сенатом. За ночь подработал свое мнение, и этот закон успешно продвигается. И завтра будет...
Справедливости ради, таких сенаторов уже 11. Мы, конечно, на них не сильно надеемся, но и в одиночестве Рэнд Пола уже тоже заподозрить нельзя.
И это правильно. Но закон вообще-то о ленд-лизе, он называется очень длинно. И если попытаться так в переводе его изложить, то он выглядит примерно так. Американцы называют не закон, а акт, акт о предоставлении расширенных полномочий президенту Соединенных Штатов об оказании, предоставлении правительству Украины оборонных средств, оборонных и других средств для защиты гражданского населения от российского вооруженного вторжения. Вот так он целиком называется. Что надо сказать про этот акт или закон, то там, конечно, нет никакого перечня вооружений и военной техники. Ни состава, ни объемов. Речь идет действительно о предоставлении расширенных полномочий президенту США оказывать все эти услуги. Но, тем не менее, нам надо быть настороже, поскольку украинская сторона в первую очередь заинтересована в получении средств для завоевания господства в воздухе. Это касается истребителей и зенитно-ракетных систем комплексов средней и большой дальности, в бронетехнике. Нам к этому надо быть готовым. И когда делается упор на именно отечественные истребители и другие самолеты другого назначения, ну, это достаточно легко объяснить. Почему? Потому что, ну, например, поставки того же самого F-16, о котором иногда любят говорить на Украине, для начала надо заметить, что боевые действия в воздухе одного самолета обеспечивают 200 человек на земле. И то есть истребитель или бомбардировщик – это только вершина айсберга. А ведь там надо еще поставлять массу оборудования, заправщики топливом, заправщики газами, аэродромные агрегаты питания, технологическое оборудование, то есть тележки для подвоза бомб, управляемого ракетного вооружения. Плюс ко всему, мало того, что надо переучить летный состав, надо переучить весь личный состав аэродромных технических подразделений. Но это ни за день, ни за два, ни за месяц не сделаешь. Поэтому делается упор и поставки на поставки отечественной авиатехники. Тем не менее, закон успешно продвигается, ленд-лизе, будем его сокращенно так называть. И нашему руководству вооруженных сил, военно-политическому руководству страны, это надо иметь в виду и предпринимать все возможные меры, чтобы это вооружение, военная техника не попала на линию боевого соприкосновения. То есть продолжить борьбу на коммуникациях и продолжить уничтожение станций, тяговых подстанций, выгрузочных районов, перегрузочных и всех возможных коммуникаций, по которым это вооружение может быть доставлено в районы боевых действий. Это одна из главных задач группировки вооруженных сил, которая действует сейчас на востоке Украины.
Что с котлом Северодонецким, Михаил Михайлович? Нам выгодно, чтобы они оттуда отвели войска, как предлагает якобы Залужный, или чтобы они там остались, как настаивает Зеленский?
Если они останутся в этой агломерации, и все-таки совершится то окружение, о котором так долго и много говорят, то, в принципе, эти войска будут, их постигнет такая же участь, как и полка Азов и частей морской пехоты в Мариуполе. То есть они будут для вооруженных сил Украины безнадежно потеряны в этом котле. Поэтому мнение Залужного, с ним можно отчасти согласиться. То есть если они своевременно отведут эти части, опять-таки, российская армия обладает огневым превосходством, господством в воздухе. Взятие Северодонецкой агломерации, Северодонецк-Лещан, это вопрос времени. И как бы там ни было, значит, поскольку боевые действия в городе, они требуют, не обойдешься без масштабных разрушений. Конечно. И в этом плане, возможно, даже решение Залужного, опять-таки, с точки зрения интересов вооруженных сил Украины, его можно считать до определенной степени оправданным. Но и, собственно говоря, и нам легче, поскольку при отходе, пользуясь господством в воздухе, огневым превосходством, мы можем нанести им на маршрутах отхода существенные потери. Так что вот эту ситуацию можно оценить.
Всем еще раз предлагаем эвакуироваться, гарантируем жизнь.
Эвакуация по образу и подобию Азова.
Осуществляется в следственный изолятор Донецкой Народной Республики. Кадры на ваших
экранах. Или Таганрог.
Восхитительные. Снимает коптер. Да, сегодня было много сообщений в интернетах, что из Таганрога движутся специальные машины, которые в конечном итоге, на них в СИН написано, повезут тех, кто сдался, туда, куда надо. Виталий Анатольевич.
Да, я еще вот о чем хотел сказать. Пропагандистская или информационная война не заканчивается. И коль скоро сейчас, так или иначе, как минимум несколько десятков, а может несколько сотен этих, как их называют, бойцов из Азова оказались в плену, то к вопросу о фотографиях. Их нужно раздеть по пояс, не будем, сфотографировать всех спины, грудь. Можно лицо не показывать, то есть для досье следственного будет и лицо, вот, и выложить, каждый день выкладывать по 2-3 таких фото в сеть. Кто блокируется, нас не слушает, но что-то проникнет.
Каждый день выкладывается, Виталий Ильич, не
действует. Я говорю о тех,
вот,
которых сейчас несут. Каждый день выкладывается, я вижу. У меня всюду аккаунты, как вы знаете, в том числе...
Даже там... в запрещенных социальных сетях.
Кто-то должен на территории противника работать в меру своих скромных
сил. Вести диверсионную деятельность,
вот.
Правильно.
И еще одно. Вот их сейчас привезли. Я бы предложил российским властям персонально направить письмо этой Лене, Анна Лене, этот Бербак, этой Лис, как там...
Трас.
Вот всем этим министрам иностранных дел, Боррелю, этой Урсуле, паре американских сенаторов наиболее активных, предложение приехать и самим поговорить с этими людьми. Потому что какой вопрос не задавай, все равно в этой ситуации
нет,
проявится. Посмотреть. Вот пусть они же хотят, мы же зовем их не к пропагандистам, скажем так, поговорить, а вот к этим несчастным, заключенным российского режима, которые защищали украинскую демократию. Ну вот пусть они им расскажут. А второй список, понятно, что те не приедут. А второй список я бы послал членам жюри этого Евровидения, которые послал бы Чулпан Хаматовой, этому Туманису, режиссеру, нескольким правозащитникам западным, кстати, и паре московских режиссеров, которые очень активно всегда защищали бандеровцев, тоже они пусть поедут и поговорят вот с этими несчастными людьми, которые за правду справедливость, пусть посмотрят на их тела, на их слова, на их выражения, А почему этого нельзя?
Чулпан Хаматова не до этого, она учит на латышском роль.
Пусть она откажется. Она может и на латышском тебе говорить. Может и на украинском, если. Пусть они откажутся. Давайте персонально этот список дадим. А то они все на нас нападают персонально. Вот им персонально предложить благородное, гуманное дело. Побеседовать с пленными. Ну что может быть гуманнее?
Тем более накануне стало известно, что Галкин с Пугачевой возвращаются в Россию, вот будто Галкин. Бы осенью. То ли спецоперация России на Украине закончится осенью, но сам Галкин сказал, точнее Пугачева заявила на бегу, что это потому, что детям надо в школу.
Это важно. Галкин пусть остается где угодно, а наше достояние Пугачева.
Верните!
Пусть свернут. Галкин пусть еврей учит.
Через минуту вернемся.
США активно привлекают для участия в боях на Украине террористов с Ближнего Востока, в том числе и запрещенной в России ИГИЛ. Об этом только что сообщила наша служба внешней разведки. По данным спецов, только в прошлом месяце из подконтрольных сирийским курдам тюрем освободили 60 боевиков. Их сразу отправили на американскую базу «Эттанф», где готовят для переброски на Украину. Одновременно, сообщают в СВР, на американской базе проводят переподготовку до 1500 игиловцев, нацеливают боевиков на теракты против российских войск в Сирии и на Украине. Последние без них теракты за 8 лет устраивать научились прекрасно. ВСУ 3 раза всего за 15 минут обстреляли населенные пункты ДНР. 8 122-миллиметровых снарядов выпустили по Пантелеймоновке. 4 снаряда такого же калибра по Горловке и 5 по Михайловке. Данные пострадавших на данный момент уточняются. Кровопролитные бои на Донбассе продолжаются в районе Камышевахи. Российская артиллерия работает по позициям ВСУ из самоходных установок МСТА-С и Акация. Боевики привычно прикрываются живым щитом. Их позиции в жилых домах, больницах, школах и детских садах. Оттуда они отстреливаются в надежде прикрыться мирными жителями. Накануне наш корреспондент Николай Долгачев попал под обстрел как раз в районе Попасной.
Надо быть предельно аккуратным, слушать наши команды полностью.
Мина упала в нескольких метрах. Повезло, что во враг скосило ветви деревьев, все живы.
Это вот осколок той самой мины, которая приземлилась неподалеку от нас.
Противник использует так называемые польские мины.
Ни выхода, ни свиста, ничего не слышно.
Неонацисты огрызаются, обстреливая наши наступающие части, но чаще бьют по городской застройке.
Дома еще горят, недавно был обстрел, ложились мины и грады. Украинские формирования продолжают уничтожать жилой сектор. Это город Попасная, все в огне.
Противник, уже не щадя сил, продолжает стирать лица земли, ну стирает тем самым свидетельство о своих собственных военных преступлений. Просто стирая с лица земли город Попасная.
Несмотря на обстрелы, до укрепрайона, оставленного неонацистами, мы добрались. Вдоль окопов могилы украинских солдат. Их похоронили луганские бойцы. Потери у противника ощутимые.
Вот и они были пулеметчиками. У них на пулемете было вот.
Линии бетонных укреплений, соединенных траншеями, ничего не смогли противопоставить стремительному натиску. Неонацисты бросили тела погибших и вооружение.
Ну, даже еще стрелковое оружие на позициях достаточно сильно. Они укреплены, вот большие проезды для техники. Сейчас все это контролируется Луганской республикой.
Вот мои гостинчики. Один отдал нуждающимся на позицию. Вот смотрим, товарищи, что мы освоили, нормально, работает.
Гранатомет импортного производства, таких трофеев все больше, находят их все чаще. Это, похоже, британец.
На линии фронта много разбитой и сгоревшей украинской техники. И постоянно не смолкает грохот орудий. Неонацистов выбивают, отгоняют все дальше.
Евросоюз не допустит, чтобы на Украине закончилось оружие, военная техника в критический момент боевых действий на Донбассе. Только что заявил главный европейский дипломат. Дипломат заявил, что будет продолжать воевать по фамилии Боррель. Хотя дипломатом в последнее время называть его сложно, он открыто выступает за военное решение конфликта на Украине. Ну а критический момент боевых действий на Донбассе для Киева, по сути, происходит сегодня. Сотни боевиков Азова сдаются в плен. Именно их Запад так мечтает вооружить до зубов. Рейтер сообщает, что «Большая семерка» планирует выделить Украине 15, еще 15. Раньше было 30, то есть теперь 45 миллиардов евро в качестве помощи. Пакет на 3 месяца в виде грантов. Возвращать ничего не нужно. Халява! Зверства Азова, которые сейчас устанавливают во время фильтрации в Новоазовске, Запад не замечает. Хотя лучи света есть и в темном царстве Старого Света. Бывший военный аналитик Андриан Боке в эфире французского радио буквально на пальцах объяснил, кто на самом деле есть кто. Так называемые герои из батальона Азов – настоящие нацики. Неонацисты, использующие символику СС и прочих подразделений Третьего Рейха.
Тогда я перейду к кое-чему другому, потому что люди много говорят о том, что нашивки батальона Азов – это что-то культурное и тому подобное. Это меня вывело из себя. Я вам кое-что покажу.
Покажите это на камеру. Да, так хорошо.
Посмотри хорошенько сюда. Это эмблема батальона Азов, верно? Которая повторяет знак батальона СС. Вот этого. Как вы видите, он перевернут, а здесь вы видите знак батальона Третьего Рейха. Это круг с узорами, напоминающими лестницу, который также отображен здесь, и он даже не был изменен. Я сделал это так, чтобы люди понимали.
Что, есть связь между этими вещами?
Да, конечно, хотя в случае с символом СС символ был перевернут, но в случае с третьим изображением они его даже не изменили. Так что эмблема Азова – это реально смесь символов СС и Третьего Рейха. Я обращаюсь к французскому правительству. Я понимаю, что у меня будет много проблем, но это не важно. Как вы можете объяснить и оправдать, что украинское военное подразделение, восхваляющее символику СС и Третьего Рейха, присваивает оружие, которое Франция и ЕС собираются отправить на Украину?
Ну вот эти герои, которые так доблестно чтят Гитлера и подразделения Третьего Рейха, сегодня, по мнению Киева, свою задачу выполнили. Если, конечно, их задача была сдаться в плен, то выполнили успешно и выполняют прямо сейчас. На радость всем нам. На Украине пытаются всячески героизировать покидающих Азовсталь нациков, но очень скоро все встанет на свои места. Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании националистического объединения Азов террористической организацией. С таким иском сегодня обратилась Генпрокуратура России. Если боевиков признают террористами, то любого из нацкладов можно будет привлечь как пособника террористической организации. По Российскому уголовному кодексу это до 20 лет тюрьмы. Для организаторов пожизненно. Но у металлургического комбината «Азовсталь» десятки автобусов, военной техники, машин скорой. Эвакуация, как ее прозвали в Киеве, а мы не возражаем. Массовая, проходит целый день, продолжается и сейчас. Пропагандистский листок Reuters прямо сейчас сообщает, что как минимум 7 автобусов с украинскими неонацистами вот только что... Новая партия покинули территорию Азовстали. Боевики сдались в плен без условий. Только что рассказал зампред российской делегации ВОН Полянский.
Третий автобус.
Нацисты из батальона Азов выстраиваются в шеренгу и ждут команду начать движение в сторону выхода из промзоны. На видео можно пересчитать, как минимум 11 человек передвигаться своим ходом уже не способны. Они лежат на носилках. Перебинтованная нога, один из азовцев практически в бессознательном состоянии. Лицо закрывает панама, сверху на раненом вещмешок.
Началась сдача в плен боевиков националистического подразделения Азов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики.
Сдались в плен и сложили оружие 265 человек. На этих кадрах хорошо видно. Свои нашивки военные посрывали, никаких нацистских шевронов и символов. Те, кто смог выйти из катакомбов своими ногами, заходят в автобус
Некоторые даже переоделись и в плен сдаются в гражданской одежде. Российские военные бинтуют ногу раненому азовцу. Отдельный автобус для тех, кто двигаться не способен. Носилки в три яруса, тяжело раненых всего 51 человек. У одного из представителей нацбатальона заклеен выбитый глаз и сломана правая кисть. Ему тоже прямо в автобусе, не доезжая до медицинского пункта, оказывают первую помощь. Тяжело раненых глубокой ночью доставляют в Новоазовск, где головорезам даже сделали несколько операций. Представители нацбатальона происходящее не комментируют, в объектив телекамеры стараются не смотреть. На этих кадрах подробный досмотр, через который проходят даже лежачие на носилках. А это один из пленных в катакомбах промзоны и потом на носилках в плену. Сообщается, что из здоровых пленных, которых 214 человек, 144, а это две трети, бойцы нацгвардии, то есть азовцы, их на автобусах отвозят в Еленовку. Этот поселок тоже находится в ДНР. В местном СИЗО утром начались допросы боевиков. В Киеве сдачу в плен нацистов из Азова пытаются выдать за успех, называют операции по спасению, эвакуации, а то и вовсе спецоперации украинских спецслужб. Генштаб ВСУ называет террористов героями и сообщает, что гарнизон Мариуполя выполнил боевую задачу. Замминистра обороны Украины Маляр при этом не объясняет, почему в результате успешной эвакуации нацики оказались на территории ДНР.
Главное управление разведки Минобороны, ВСУ, Национальная гвардия, пограничная служба начали совместную операцию по спасению заблокированных на территории комбината «Азовсталь» защитников Мариуполя. 16 мая из «Азовстали» в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировано 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленівку.
День сдачи азовцев в плен президент Украины назвал непростым. И тут же заявил, что операцию по пленению можно считать почему-то успешной.
Непростой день, но этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы сберечь нашу страну и наших людей. Что касается ситуации в Мариуполе, благодаря действиям украинских военных, вооруженных сил Украины, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН, мы надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Среди них есть тяжело раненые.
МИД Украины в день сдачи боевиков Азова публикует пост со освещенным лучом солнца нацистам на Азовстали и подписью «Свет победит тьму». Видимо, намекают, что сдача в плен – это свет, а сопротивление – тьма. Жены азовцев колесят по Европе и просят спасти их мужей. Украинские власти, по версии женщин, предали украинских солдат.
Находящиеся сейчас в туре по Европе жены солдата Азова в среду говорили с папой Франциском в надежде, что он сможет вмешаться. Сейчас, находясь в Париже, они надеются попросить о помощи Бориса Джонсона. В то время как одних украинцев они критикуют за халатность, других они обвиняют в откровенном предательстве. Владимир Баранюк, командир 36-й бригады морской пехоты Украины в Мариуполе, имел тесные контакты с русскими. Первоначально сообщалось, что Баранюк возглавил смелую попытку прорвать осаду в апреле, но по словам Юли, реальность такова, что он оказался предателем и попал в русский плен, даже когда у морской пехоты еще было оружие для борьбы.
По словам сдавшихся боевиков, на комбинате «Азовстали» блокированы более 2000 бойцов. Одна из интриг – судьба командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ «Волыны» и заместителя главаря «Азова» Калины. Вот что Калина говорил еще на позапрошлой неделе.
Не буде Маріуполя, не буде України.
Главарь Азова Прокопенко в своих предсказаниях ошибся. 26 февраля он пафосно объявил, что нацисты в Мариуполе будут убивать русских и сражаться до капитуляции официальной Москвы. Накануне он попросил украинцев с пониманием отнестись к эвакуации в плен.
На войне не бывает полностью безопасных планов и операций. Ты всегда рискуешь. Главное – осознавать, учтены ли все риски и разработан ли план «Б». Возможно, именно поэтому война – это искусство, а не наука. Если ты выполнил поставленную задачу и сберег максимальное количество личного состава, это и есть высшая планка управления войсками. Тем более, когда твое решение утверждено высшим военным руководством.
Захар.
Весть, конечно, благая, и все понятны все слова, которые можно сказать по этому поводу, но от чего хотелось бы сразу нас остеречь. Если оглянуться назад, надо вспомнить, что любое свое кромешное поражение, которое было там ранее в Донецком аэропорту, Дебальцево, Иловайск, котлы, сдача в плен, они ухитряются, украинцы, политические украинцы, как минимум, ухитряются обращать в перемоги, снимать по этому поводу фильмы. И психологического надлома, который мы ожидаем на данном моменте, его, конечно же, не будет. Он не случится. Мы сами для себя прекрасно понимаем, что это, ну, блистательный итог смелости, мужества наших бойцов русского оружия, совместных действий федералов, донецких, луганских, чеченских там ребят. Но при этом, конечно же, потребуется еще ряд подобных мероприятий, назовем это так, которые взломают вот этот тот самый пресловутый боевой дух. Он сегодня не взломан. И тем более, конечно же, не стоит надеяться, что что-то случится на европейском информационном театре. Потому что там-то вообще все застроено в ровные ряды очень давно. Я в свое время смеялся, когда ухитрился заехать в первый день 08-08-08, когда все французские газеты писали, что Россия напала на Грузию. Там. На другой день дали другой сигнал, они стали писать другое. Но я тогда поразился, что это отдыхает любой 37-й год. Они просто все стоят ровно в ряд. Или сами французы рассказывали, что когда мы зашли в Сирию, они все нас мочили, потом Макрон переговорился с Путиным, и на другой день начали говорить: русские прекрасно, замечательно, Сирия, ура. Вот здесь будет ровно то же самое. Они будут нас мочить, невзирая ни на что, потом сменят сигнал, и они будут говорить: ну, украинцы не столь уже хорошие, как нам казалось. Это однажды случится, но не сейчас. Вот поэтому лучше не удивляться на иностранные СМИ и не верить в благоразумие политического Киева и самой возбужденной части Украины. И они скажут: ничего, мы 2 месяца бились, наши калина, малина, там все у них прекрасно. Они продолжат свой этот безумный танец. Они, причем сейчас уже, они в полукотлах сидят в Донецком, Луганском направлении, да, на Авдеевке их долбят, ничего не происходит. Ничего, они переживут еще котел, и еще котел, и еще котел переживут. Надо понимать, что там степень как бы наросло на мозге уже такое, такая кость наросла.
Ну а нам-то что? Ну мы замкнем один котел, выбьем их из одного, из второго, из третьего. Тысяча пленных там, тысяча там, тысяча там. Нам же, это же про тот анекдот про двух танкистов на Крещатике. То есть, ну и что, да? Мало ли, что они там вбросят в это информационное поле. Главное же победа нашего воина.
Нет, мотивированность войск все-таки имеет значение. Имеет значение очередные волны мобилизации. Конечно же, мы накапливаем результат. Он должен подействовать на матерей, на общественность, в каком виде она там может существовать. Она все равно существует. Он Джона Азова выбредают, начинают рыдать, кричать. Матери во Львове худо-бедно собираются. Это накапливается результат. Они, вы все сами прекрасно знаете, что они смотрят все наши... Конечно. Привет, украинцы, на наши программы.
Можно читают, Арестовичу наши... передать привет. Он каждый вечер комментирует то, что здесь увидел.
Поэтому наша работа зря не пропадет. Но результат еще не накопился.
Что касается этого гражданина, покажите нам, пожалуйста. Я думал, вы вывели. А, нет, пусть дома глядит. Дома глядит и на ус мотает к разговору о том,
потом будет из Лефортова глядеть.
Уметь надо сдаваться в плен. Почему, говорят, русские не сдаются? Потому что они не умеют. А мы, говорят, сдаемся, потому что мы в этом смысле профессионалы. Дай бог, нас такое развитие событий страшно устраивает. Покажите.
Сдаться в плен – это технически сложная задача. Но как ни парадоксально, чтобы сдаться в плен правильно, нужно быть очень высоким профессионалом очень высокого класса. Профессионалом, который может в ситуации, когда в тебя будут стрелять твои при попытке поднять белый флаг или попытке двинуться в сторону противника без боя, и сделать так, чтобы еще те, кому ты сдаешься, тебя не уничтожили, потому что там все стреляют во все, что движется, с большого перепугу, и правильно делают. Поэтому это очень сложно. Обычно сдаться в плен могут только те профессионалы, которые привыкли действовать в серой зоне или на стороне противника, то есть имеющие разведывательную подготовку или специальную. Но они как раз и менее всего склонны сдаваться в плен в таких ситуациях.
Это вообще не про Азов, это он Латынину учит сдаваться в плен, которая, в принципе, на самом деле не смешно, желает поражения нашей армии, и каждый день работает против нашей страны.
Вот это важный момент. Я хотел бы сказать, что действительно, я согласен с Захаром о том, что
не произойдет немедленного изменения психологии, но все же и после Сталинграда не произошло перелома в психологии немцев, потому что после Сталинграда, после поражения там, Геббельс под ревущий стадион объявлял тотальную войну. И они еще продолжали кричать «Хайль», и они кричали «Капитуляция Нихт». И тем не менее мы называем это коренным переломом. Потому что с этого момента сдаваться, ну, стало реально психологически можно. Мы наверняка понимаем, что до недавнего времени каждый полевой командир украинской армии говорил: «Вот смотри, там хлопцы в Азовстали стоят насмерть, и мы должны стоять насмерть». Это закончилось. А если там можно сдаться, почему нельзя сдаться под Северодонецком? Это то, что сейчас начнет смещаться. Второе, что сейчас неизбежно будет происходить, это замещение цели войны. С чего она начиналась? С того, что мы защищаем, как они утверждали, да, незалежную Украину. Вот ее процветание, ее развитие от пытающейся поработить ее России. Сейчас нам говорят, туда, на восток Украины, собираются завести арабских террористов. Они что, будут сражаться за демократию или незалежную Украину? На запад могут войти польские войска, от процветающей Украины ничего уже не осталось. Даже по прогнозам Евробанка, падение ВВП на Украине, хотя они утешают, составит 30%. 30% валового внутреннего продукта. Значит, посевной нету, а при этом Европейский Союз благородно предлагает освободить площади и вывести зерно из Украины к себе, чтобы было удобнее хранить. Они нам помогли, Центральному банку, освободить
точно
лицемерие. Так же отчасти резервов. Да. Ну, потому что жулики есть жулики. Поэтому мы видим, что сейчас все больше и больше обозначается цель этой войны. Плевать на Украину, плевать на какие-то демократические ценности. Это война с Россией. Поэтому здесь хороши все средства. Потому что поэтому главное – это борьба с Россией, на Украину, на саму плевать. Вот это подмена ценностей, подмена сути, содержания войны, ее цели, она рано или поздно начнет осознаваться и украинским обществом. Мы здесь повторяем о том, что они будут биться до последнего украинца, те продолжают пока еще думать, что нет. Это Украина в центре мира, а весь свободный мир почему-то признал Зеленского новым Черчиллем, побежал к ним, выслушивает руководящие указания украинского руководства, но эта иллюзия через некоторое время начнет развеиваться. Как себя будут вести арабские террористы, когда они туда приедут? Они что, будут проявлять чудеса гуманизма и толерантности в общении с украинским населением? Маловероятно. Если поляки все-таки попытаются войти на западную Украину, они что, будут, так сказать, рассказывать о том, что они тут готовы умереть ради большой независимой Украины или все-таки ради интересов, собственно говоря, Польши? Этот психологический сдвиг неизбежно будет происходить. Что касается того, что на Западе все уже чисто, я думаю, что в информационном поле я с этим тоже соглашусь, но все-таки на это уже надежды меньше. Вот я думал, нафига им все-таки принимать Швецию и Финляндию в НАТО? Ну, с военно-стратегической точки зрения мало что поменяется. Но они всерьез, не могут же всерьез, реально серьезные люди, думать, что якобы Россия сейчас возьмет и нападет на Швецию или на Финляндию. А дело в том, что Европейский Союз...
Они всяко думают теперь после 24
участвующий, Европейский Союз, участвующий в экономической войне с Россией, это не военная все-таки организация. И от военной организации НАТО он отличается тем, что сейчас во всех странах НАТО будут поставлены оккупационные американские войска. Вот для того, чтобы не осталось стран Евросоюза, в которую нельзя юридически ввести оккупационные американские войска, чтобы подкрепить идеологическую атаку чем-то более весомым, для этого вполне нужно затащить в НАТО Финляндию и Швецию.
Согласно сообщениям Белого дома, сегодня на ковер, я не знаю, как иначе это сформулировать, к Байдену, американскому президенту, прибудут по его требованию премьеры Финляндии и Швеции. Он с ними там проведет переговоры трехсторонние, объяснит им, в чем выгода, хотя ранее руководители одного и другого государства сообщали, что в НАТО они вступают, но инфраструктуру натовскую на своей территории не размещают. Таким образом, апеллируют к заявлению президента Российской Федерации, сделанным еще 5 лет назад, когда он объяснял, что мы отвели на 1500 километров российскую армию. Ввиду того, что вы являетесь нейтральными государствами, если вы вступаете в альянс, то мы немедленно подводим российскую инфраструктуру, и в этом смысле вы едва ли сможете себя обезопасить. А про цинизм. Боррель давным-давно превратился в нашего любимого политика, в том смысле, что это он придумал заявление, что мы спонсируем войну из нашего Европейского фонда мира, а теперь он говорит, что для того, чтобы спасти украинцев, мы в самом деле хотим опустошить их зернохранилище, при том, что он знает, что на Украине не началась посевная и не будет никакого урожая, но хочет есть танковые войска. Сам. Покажите, пожалуйста. Чудо-мужчина.
Мы не признаем ни одного квадратного километра украинской земли, захваченной русскими. Как мы не признали Крым, мы не признаем ни одной части Украины, на которую претендует Российская Федерация. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, и когда мы говорим, что надеемся, что Украина выиграет эту войну, это означает, что они в состоянии вытеснить вторгнувшегося захватчика за пределы своих границ. Мы согласились выделить дополнительные $500 миллионов из Европейского фонда мира на поставки оружия. То, что начиналось с 500 миллионов, теперь достигает 2 миллиардов. И это только вершина айсберга. Существует новый план действий для Украины. Мы должны помочь Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины заполнены, потому что они не могут экспортировать это зерно, и им нужно опорожнить эти хранилища, чтобы иметь возможность получить следующий урожай. Поэтому мы работаем над тем, как помочь им вывести это зерно по железной дороге.
Конечно, такой финансово емкой войны-то не было еще, да, Андрей Олегович? Только в современной истории, я имею в виду, вот в новой, потому что 40 от США, 30 от Евросоюза, еще 15 миллиардов от Евросоюза, невероятно просто, $85 миллиардов. Если бы их дали в 2013 году или в 2014 ополченцам ДНР, то ДНР была бы от Макеевки до Лиссабона, мне кажется. Прошу.
Ну вот, хороший вопрос. Сколько еще фантиков можно бросить, пока они еще чего-то стоят? Ну вот, глядя на этого великого португальца, можно только прочувствовать еще раз 500 лет колониализма, которое вот прямо из него течет, прямо пышет. Вот опять же, завалим фантиками, всех порежем, завалим вас оружием, всех наших, как их называть, ну, вассалов на вас натравим и так далее. Да вот абсолютно война идет цивилизационная, она идет против колониализма, против вот этого белого супрематизма, который вот прямо там из него и льется. Почему? Потому что почему они консолидируются? Потому что война по-настоящему цивилизационная. Вот эта граница между белым самодовольным Западом и всем остальным миром, не Россией, всем остальным миром, по сути, вот она четко обозначилась. И сколько фантиков у них, мы понимаем. Но эти фантики обесцениваются с каждым днем. Они разворовываются с каждым днем по ходу того, как они приближаются к границе Украины. Это мы знаем, это было всегда. Потому что эти люди про бабло. Про чужое в основном. Да? Они 500 лет грабили и хотят продолжать грабить. А ситуация такова, что они потеряли военное преимущество. И для них это сейчас последняя надежда. Что они нам делали вот год назад? Они нам продавали новую зеленую экономику. Те же самые люди. Угу. Да? Те же самые люди. Они были самыми зелеными, они были самыми технологичными. И как только они поняли, что не продается зеленого колониализма, не получается, технологического колониализма не получается. Они пошли ва-банк. Вот, пожалуйста. Но это долго не будет продолжаться. Потому что весь мир, вот если посмотреть, кто солидаризуется с ними и кто с Россией. Ну, все страны, которые были когда-то колониями кого-то, прекрасно понимают, что это значит. И они все за нас. Ну, прекрасно, пусть они продолжают это делать, они пусть консолидируются, чтобы все остальные поняли, кто на самом деле здесь является колонизатором и какой мир они нам готовят.
Мы в целом сдюжим. Экономика выстоит.
Мы сдюжим. Мы сдюжим, потому что дело не в том, что это мы. Это ж не просто мы, это весь остальной мир. Вот сейчас что будет происходить по мере того, как там растет инфляция? Я не идеализирую. Я не идеализирую, какие проблемы будут у нас, как тяжело нам будет перестраивать экономику, потому что, в конце концов, к этой войне никогда никто не бывает готов. Любая страна, что здесь, что там, входит туда полуготовый, когда на ходу приходится перестраиваться. Ну, это нормально. Как же перестраивается армия после первых боев, экономика после первых провалов и так далее. Это нормально. Мы учимся каждый день. Но ту тенденцию, ее видно. Та инфляция, которая начинается, тот кризис, который начинается. Вот за Байденом какие слова были? Дороговизну надо как-то сокращать. Вот это висит дамоклов меч за ним. Увеличение цен на бензин, рост недовольства людей. И он сейчас думает не об Украине. Он думает о том, он уже не думает об Украине. Он уже думает о том, как он будет терять в октябре-ноябре свои последние проценты, которые не позволят ему никуда дальше пойти. А над ним летают уже стервятники. Они уже из администрации люди бегут, потому что они уже понимают, что сейчас их ценность выше, чем после ноября. То есть, но я хотел вернуться к тому, что сказал Захар. Вот эти картинки, на них мы влиять не сможем. Там все забито пропагандой. Вот эти картинки, они ведь... Давайте подумаем о нашем медийном пространстве. Люди видят... Люди оценивают войну так, как они ее видят. И у нас здесь есть гигантские недоработки. Потому что если мы не убедим наших людей, если кто-то будет сомневаться, правильно ли мы делаем, правильно ли идет наша специальная операция, они своим сомнением будут влиять на всех остальных. А вот эти ребята, я говорю про украинскую пропаганду и их западных кураторов, прекрасно это понимают. И они сейчас будут любой факт превращать в свою победу и в наше поражение. А мы делаем достаточно для того, чтобы их упредить, для того, чтобы прежде чем они что-то скажут, мы уже что-то сказали. Вот меня что волнует.
Из последних перемог украинского режима, тот самый столбик, с которым бегали ВСУшники, пограничные, я имею в виду, покажите эти кадры, бегали по кустам, по полям. В конечном итоге вынесли его в поле чистое, установили и записали там видеообращение, в котором сообщается, что российскую армию прогнали, оттеснили, вышли на границу с Российской Федерацией. Мы с вами, наверное, понимаем, что чушь собачья, хотя бы потому, что невозможно так бегать по полям и лесам с приграничным столбиком в поисках более выгодного ракурса. Но, возвращаясь к западной пропаганде, здесь нам учиться и учиться. Сегодня все абсолютно, без исключения, «Нью-Йорк Таймс» и «Таймс» вышли с этой фотографии, с победной реляцией и рассуждениями на тему того, что вот они, захисники, смотрите, мы поставляем им оружие, они добивают путинский режим и прямо сейчас выходят к границам Российской Федерации. Еще чуть-чуть, давайте, говорят, проголосуем сегодня в среду вечерочком. Еще немного оружия. Зеленский пойдет в контратаку, отвоюет сначала Донбасс, потом обязательно Крым. Но потом им, конечно, хотелось бы, далее я уже цитирую Арестовича, его давным-давно пора схватить и арестовать, придут к нам сюда, в российскую столицу. И в этом смысле нам здесь тоже надо каким-то образом проявлять единение. И никакие сомнения не допускаются. Операция будет доведена до конца. Нет пока официальных подтверждений от Министерства обороны по поводу того, что прямо сейчас делается на территории предприятия «Азовсталь». Но появляются уже фотосвидетельства, видеокадры, их распространяет в том числе западное медийное сообщество. Еще десяток автобусов только что выдвинулся. Занимаются они эвакуацией. Эвакуация, милости просим, следственный изолятор Донецкой Народной Республики. Сколько их сейчас по головам посчитаем, всех зафиксируем. Они просят не снимать, не показывать. Ну, дождемся завершения этой спецоперации, а потом уже будем, ну, я во всяком случае надеюсь, будем судить. Пожалуйста.
Ну, во-первых, я бы в отношении Финляндии со Швецией хотел бы сказать, американцы здесь сделали очень тонкий ход. Не вложив ни одного доллара, они установили контроль над Балтийским морем. Балтийское море теперь это внутреннее море НАТО. Это наш Санкт-Петербург, это наша база в Калининграде. Мы в окружении противника находимся, и это усложняет нам условия. Кроме того, они усилили группировку, которая контролирует вход на Северный морской путь. Опять же, не вложив ни одного доллара. То есть это достаточно такой серьезный шаг, и для нас это просто так не останется. Мы будем отвечать, и отвечать очень серьезно, усиливать свою группировку, размещать воздушно-космические силы, делать зону запрета доступа из С-400, соответственно, ракеты «Искандер-М» и ракеты «Оникс». То есть нам придется, конечно, вложиться, и это достаточно так серьезно вообще, серьезная угроза, хотя звучит вроде так оно не очень страшно. Теперь, если бы начнем говорить о том, вот какое значение вот этого сдачи в Азове, я считаю, это важнейший вообще шаг, который произошел внутри армии Украины. Первое, что случилось, вот до этого мы говорили о тербатах, которые все плакали нам тут в слезах, там все, мы не можем идти на фронт. Вот теперь сдались самый костяк, нацисты, матерые, приняли решение сдаться. Нам Украина внушает, что это спецоперация по обмену. Ничего подобного, уже Госдума
не
сегодня...
Нам внушает. Да. Нам внушает. Мы видим военных ДНР, видим русских солдат, видим, извините, автозаки в Сина.
Да.
Да, которые едут с азовцами
и в том числе в
Таганрог. Да. И видим сообщение Следственного комитета, только что оно пришло, что допрашивать, и мы это не скрываем, будут российские следователи Следственного комитета этих подонков и негодяев. И нам не надо ничего внушать. Мы знаем, кто что делает. Мы видим военного медика российской армии, который оказывает подонку помощь медицинскую, потому что вот... Такая у нас судьба. Да. Помогать даже
с подонком. Я просто оговорился, если так. Но смысл в чем состоит? В том, что миру внушается, что это вот спецоперация, которую подготовил Киев. Госдума уже подготовила законопроект о том, что запрещается менять нацистов даже на тех военнослужащих, которые находятся в плену. И это, я считаю, правильное решение. Нацисты и военные преступники из ВСУ должны нести полноценную ответственность в уголовном порядке, а ответственность, она вплоть до пожизненного заключения. Теперь я бы хотел бы перейти к военным действиям, к военной обстановке. Она, в общем-то, развивается, ну, как сейчас принято говорить, по плану, но достаточно, если мы вот посмотрим весь период, почти трехмесячный, то мы уже начали активно работать по Западной Украине. Мы работаем по Черниговской области, в Одессе. Вот этот вот мост, по которой Украина периодически восстанавливает, мы его выводим тут же из строя, мы нарушаем поставки топлива. На сегодняшний день ведь есть два варианта, как предотвратить действие той техники, которая сейчас идет со стороны Соединенных Штатов и блока НАТО. Там танки, бронетранспортеры и так далее. Первое, выводить ее из строя, что мы делаем, и сегодня был нанесен удар. А второе, препятствовать поставкам топлива. Выводить из строя эшелоны с топливом, цистерны, бить по вот этим складам ГСМ. За счет того, что не будет топлива, танки нечем заправлять, они, собственно говоря, превращаются в груду металлолома, который не обездвижен просто. Ну и если говорить о тех задачах, которые стоят...
Хотя нет еще того военного специалиста, который бы объяснил, почему на протяжении 2,5 месяцев мы не можем уничтожить те железные дороги, которые до сих пор по каким-то невероятным причинам используют для поставки и западного вооружения, и в ежедневном режиме, вот прям в последнее время издевательски, 24/7 они подвозят все новых и новых дипломатов из Европейского Союза. Теперь американцы зачастили. Каждый день новый.
Знаете,
дорога работает.
Во-первых, Украина имеет очень развитую сеть с Европой железных дорог и автомобильных дорог.
Настолько развитая?
развитая. Очень развитая. Точка. Это во-первых. А во-вторых,
мы не
вообще
можем уничтожить несколько точек.
А вообще железные дороги восстанавливаются в течение одного дня. Железная дорога. Мост восстанавливается в зависимости от повреждений в течение недели.
Но не через Днепр.
Да. Взлетно-посадочная
полоса. Мост через Днепр восстанавливается, знаете ли, долго. Да.
Взлетно-посадочная полоса на аэродроме восстанавливается в течение 2-3 дней. Если мы говорим о мостах, на сегодняшний день, если мы посчитаем все мосты, которые взорвали в ВСУ...
Вот это вашей логике не надо было и начинать, если все так легко восстанавливается.
Я думаю, надо задать вопрос, кому принадлежит то, что там везут.
Это тоже играет определенную роль, но на сегодняшний день это принадлежит не России, а в первую очередь Казахстану. Начнем с этого. Нефть идет казахская, а не российская. Российская нефть туда не идет, именно через Молдову она туда направляется.
Но это является проблемой.
Поэтому я считаю, что здесь как бы есть определенные политические моменты, которые мы должны учитывать. А во-вторых, мы не должны забывать о том, что всю эту территорию потом нам восстанавливают. Ну, не всю, значит.
Нет, давайте сначала мы сделаем все, что нужно, а потом
теперь
начнем ее восстанавливать.
Если говорим о ходе боевой операции...
Сколько раз мы приводим этот пример? И каждый день все новые подтверждения. Мы их мосты бережем, а они, отступая, свои взрывают.
Ну, у них тактика выжженной земли. Тактика Маннергейма, которая использовалась в годы Великой Отечественной войны. Они знают, что они туда не вернутся. Они знают, что это не будет их территория. Поэтому они уничтожают города, они уничтожают населенные пункты, они уничтожают коммуникации.
Извините, что мы так часто вас перебиваем, но мне кажется, и нам пора сменить тактику. Потому что вот это гуманное отношение к противнику, которое до маразма, как мне кажется, доходило на первых порах спецоперации, когда я от достаточно высокопоставленных военных слышал... Иезуитский абсолютно ответ на вопрос, а почему вы не взрываете топливо в первые дни спецоперации и нефтеперерабатывающие заводы? Мне генералы седые отвечали, говорят, ну у них же посевная.
Да.
Вы понимаете, мы войну начали, да? Вот. А посевная, а этим топливом заправляют танки, которые убивают наших солдат, соседей наших. Ну, мы об этом каждый день говорим, но правда вот...
Вы понимаете, если бы мы объявили войну, наверное, мы бы так и воевали, как вы говорите. До тех пор, пока идет специальная военная операция, до тех пор, пока мы все-таки стремимся провести денацификацию, демилитаризацию Украины, а не уничтожение вообще всей территории, всего пространства, наверное, есть определенная логика в тех действиях, которые мы совершаем, учитывая... Ну, скажем так, что все-таки значительная часть народа, которая там находится, она, ну, если не... Там есть люди, которые нам симпатизируют. Я знаю, из Житомира мне пишут. Мне пишут еще из многих мест, которые пусть не очень позитивно относятся к нам, но и не негативно. И если мы сейчас вот начнем вот так вот долбать, и их настроение, кстати, меняется после того, когда наносится удар не по военным объектам, а когда страдают гражданские объекты, вот тут мы получаем такую болезненную реакцию. А эти люди, в принципе, готовы с цветами встречать наши войска. И это я говорю вполне серьезно.
Пусть они это
и делают. Таких людей достаточно много. Я не говорю, что это 100%, я не говорю, что это 50%, но 20-30% таких людей есть. И плюнуть на них, ну, сказать, что размажем, как вот мы в годы Великой Отечественной войны, размажем, любой ценой возьмем, отбомбимся ковровой бомбардировкой, все. Я считаю, что не совсем правильно будет...
Но речь же не о ковровых бомбардировках, а о мостах.
Вы знаете, ковровые бомбардировки мы тоже сейчас, где надо, используем. Вот Азовсталь, они после чего вышли? Да буквально позавчера по ним отбомбились. Отбомбились так, что, собственно говоря, там стены дрожали. Вот выходит парнишка и говорит, нас там ничем не достать. Да ничего подобного. Не применял никто бетонобойную бомбу. Применили бы бетонобойные бомбы, там бы все обрушилось. Два месяца назад под Киевом командный пункт находился, подземный, созданный в советские времена, по всем требованиям защиты от ядерного удара. Накрыли, захоронили всех. Официальная информация была на этот счет. Поэтому есть чем бить, можем бить. Другое дело... Политический момент.
Ваша логика ясна, но в тот самый момент, когда весь мир против нас, и прямо сейчас на поле битвы решается вопрос о существовании нашей с вами Родины, проявлять гуманное отношение к чужой инфраструктуре, Это такое, знаете себе, одиозное предложение. Давайте прямо сейчас перенесемся в Харьковскую область. На прямой связи Ростислав Журавлев, корреспондент РИА Новостей. Ростислав, здравствуйте. Что прямо сейчас происходит у вас? Что на фронтах? И многие, конечно, обратили внимание на этот чудесный столбик, с которым бегают ВСУшники, выдавая его за победу.
Ольга, Евгений, здравствуйте. Захар, брат, привет. Из-под Харькова. Да, бегают. Ну, мы их на самом деле видим. Ну, они прибежали, убежали. И действительно, да, они пытаются выйти там к границам Белгородской области какими-то маленькими группами, получают по зубам. На самом деле это небольшие отряды, какие-то там просто вот, я бы сказал, медийные отряды. Ничего серьезного там нету в этом плане, именно военном. Для нас это направление, скажем так, оно является второстепенным. Да, действительно, мы обороняем берег Северского Донца. По той стороне это Рубежная, Харьковской области, это Старый Салтов. Это еще ряд сел. Мы находимся, получается, держим Волчанск, Купянск. Это, можно сказать, такой глубокий тыл той группировки, которая сейчас идет в направлении Славянска, Лисичанска, Краматорска, вот Изюмска, где основные наши силы сосредоточены. Ну, бегают, как бегают, так и получают, так же и отходят. Ничего серьезного здесь нет, то есть поводов для беспокойства нету. Действительно, у них все силы сейчас кинуты на Донбасс, там разворачивается их главная трагедия, там будет развязка всей этой эпопеи. Все, что касается нацистов из Азова, надо понимать, это будет не секрет, они же не только в Мариуполе. Они здесь у нас зашли в Старый Салтов. Я буквально с ними разминулся, вот на 2 часа с разведкой ходил. Это было, ну, пустое село, скажем так, но оно не было занято. Они туда зашли. Зашли и первым делом устроили настоящий террор. Причем к ним приданы силы вот этого батальона «Кракен», о котором я один из первых сообщил. Это тот батальон, который набран из амнистированных уголовников, пожизненников, там клейма негде ставить. У нас есть 100% подтвержденные оперативные данные о том, что они натворили в этих селах. Давайте честно, это изнасилованные женщины, это убитые, это расстрелянная колонна беженцев, которая ехала за продуктами в Харьков к родственникам. У нас 5 деточек сейчас в Волчанске с перебитыми ножками лежит, ранениями, вот как раз из этой колонны. Там еще взрослых, сейчас скажу, сколько там, 8-9 человек. Есть убитые. И поэтому борьба продолжается, и Азов, он... Да, победа, мы их разгромили сейчас в Мариуполе, но ведь он же здесь еще, и под Харьковом, и где-то в Киеве, еще. То есть работать и работать. Но я думаю, что все мы это переломим, сделаем. Мы сейчас действуем очень аккуратно, планомерно, не рискуя вот лишний раз жизнями. Ну, такая рутинная работа началась. Я сам 3 месяца уже на фронте, понятно, и бойцы, и все мы так уже... подпривыкли, набрались опыта, просто работаем. Для нас это уже такой, ну, будни начались, ничего страшного. Поэтому надо запастись терпением, и все будет у нас хорошо. Потом возьмемся за Харьков, сейчас с Донбассом разберемся, потом Николаев, Одесса, и все, не надо переживать. Я думаю, все у нас будет хорошо. Да, Захар?
Терапевтическое включение с изюмского направления. Спасибо вам огромное. Спасибо, Захар.
Спасибо, Ростислав Журавлев. Спасибо огромное.
Он 2014 года ополченец, поэтому он такие пережил сложные времена, самые критические месяцы 2014 года, поэтому теперь уже его ничто не способно взволновать.
А как в военном плане? То есть мы остановились в движении на Краматорск и Славянск, и мы теперь вот закругляемся Северодонецком, и дальше вот будем... котелок за котелком.
Я вот начну с важного момента, потому что, да, Ростислав успокоил нас, но я сейчас не открою, наверное, никаких секретов, что мы предполагали, что вот на Харьковском направлении, там, где действительно была контратака украинцев, что это не стратегическое направление, оно не важное. Мы посадили туда несчастных этих резервистов луганских и донецких, кое-как вооруженных, и предполагали, что Украина и генштаб ВСУ рациональным образом не будет наступать, куда ему не надо наступать. На самом деле, конечно, они будут лезть везде, куда угодно, на любую территорию, которая им не нужна для того, чтобы показать свои нестратегические перемоги. И у них вся Украина начинает радоваться. В то время как реальное место реальных столкновений, там, где Северодонецк, там, где Авдеевка, там, где Горловское направление, там, где Пателеймоновка, там везде идет нарезка котлов, идет наступление, идет отличная работа нашей артиллерии, там все получается. В этом смысле Ростислав прав, но не надо расслабляться, и надо иметь в виду, что любая самая ненужная, ничтожная территория, она может стать объектом атаки немедленно. Поэтому ни в коем случае нельзя слабоподготовленных, резервистов, еще кого, срочников, никуда, даже если это наша территория, везде, по всему периметру должны стоять первостатейные наши части, потому что, у них ничего святого, что называется.
Кадры, которые вы видите прямо сейчас на ваших экранах, это кадры, которые предоставило Министерство обороны Российской Федерации. Сняты они накануне поздно ночью, вы видите, уже стемнело. Это та первая партия, уже верифицированная, что называется, 256 человек, их доставляют в Новоазовск. Еще раз, это важное уточнение, меня, честно говоря, до бесконечности впечатляет тот факт, что нациков доставляют в тот город, в ту больницу, которую они, эти нацики, утюжили на протяжении последних 8 лет. И теперь этим людям, которые все эти годы жили под обстрелами, вот этих вот тварей...
Не только под обстрелами, вот этого несчастного парня, у которого вырывали ногти и жгли ему пальцы, я снимал как раз в Новоазовске. В Новоазовске теперь туда везут людей лечить, которые ему, собственно говоря, эти ногти и рвали. Вот она... Действительно, круговерть судьбы. Андрей Олегович.
Вы знаете, завтра это специальная операция, вообще правильно назвать война, я бы даже сказал, отечественная против всего Запада, не кончится. Нам надо запастись терпением. Будут победы, будут и неудачи. И знаете, чем этот враг опасен? Он опасен не столько своей военной силой, он опасен своей беспринципностью, коварством и полным пренебрежением нами как людьми. А для них, для Запада, мы людьми не считаемся. Вот опять вылезло то, что у них сидит очень глубоко. Мы для них не белые люди. Мы для них весь остальной мир не золотой миллиард. И поэтому от них можно ожидать абсолютно всего. Поэтому давайте запасемся терпением, будем каждый день работать, но это не значит, что мы должны им давать хоть малейшую фору в информационном пространстве. Вот помните, когда были их попытки создать какие-то химические прецеденты в Сирии? Что делала Минобороны? Объявляла об этом заранее, и у них ничего не получалось. Что нам мешает, понимая, что будет и какие картинки они будут показывать, заранее свое давать в медийное пространство?
Есть заявление Лаврова на тему того, что дело, конечно, не в Украине. Не столько в Украине и вообще разговор не про нее. Материал отработанный, но выжмут из нее все-все соки в этой антироссийской борьбе.
Украина никому не нужна. Украина – это расходный материал в гибридной, тотальной войне против Российской Федерации. Теперь это уже не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это объявлено публично. Жозеп Боррель, главный дипломат Евросоюза, говорит, что на этой войне победа должна быть достигнута на поле боя. Англичане, американцы, президенты, премьеры, министры заявляют, мы не имеем права позволит России победить, Россия должна потерпеть поражение. То есть война ими объявлена. И отнюдь не между Украиной и Россией, а между Западом и Россией. Украина, как, знаете, уже стала таким расхожим выражением. Запад готов воевать до последнего украинца. Очень-очень метко.
Пожалуйста. Справедливые абсолютно слова. Мы многократно произносили их в этой студии, но хотел бы сказать еще одно.
Эта война, кроме вот этой большой, большой перспективы, которую сейчас нарисовал Сергей Викторович, имеет вторую перспективу. Как называется боестолкновение внутри одного народа? Мы же согласны с президентом о том, что мы один народ. Это боестолкновение внутри одного народа называется гражданская война. На пространствах бывшего Советского Союза столкнулось патриотическое большинство и коллаборационистское прозападное меньшинство. Да, они больше локализованы на территории Украины, мы больше локализованы на территории России, ну, как в свое время Северные и Южные Штаты, там тоже была гражданская война. Вот у гражданских войн есть одна черта, они никогда не заканчиваются компромиссным, взаимоприемлемым миром. Они могут закончиться только безоговорочной победой одной из сторон. Потому что эта победа означает выбор того, куда дальше будет развиваться народ. Вот в этом направлении. Направление как самостоятельное сильное государство или в направлении как колониальная страна, где вот из этих вот коллаборационистов сформируют неплохо живущую администрацию. И не случайно поэтому сейчас идеологически на их стороне сражается вся наша пятая колонна. Они это понимают прекрасно. Они дошли до того, что в пропагандистских целях они сформировали вот этот власовский с каким-то бело-сине-белым знаменем батальон, так называемый русский. Вот
эти, да нет этого, вранье, он только в Телеграме существует.
Вот в Телеграме существует, но если вдруг появится, вот этих плен брать нельзя. Потому что на гражданской войне, на такой гражданской войне, этих пленных быть не должно. Они сегодня воюют против нас в нашем информационном поле. И поэтому очень важно, чтобы каждый из тех, кто любит свою страну и кто понимает вызов, который брошен, тоже включил, не слушал этих государственных изменников, а включался сам в активную, в том числе информационную войну на стороне своей родины.
Через минуту вернемся.
Ну и правда, на нашей стороне вместе с ней Байден. Только что в Баффало Байден заявил, что ненависть не победит. И за белыми нацистами не останется последнего слова. Молодец.
Байден, естественно, про случай в Соединенных Штатах Америки, но тот убийца, про которого сказал только что Байден, носил те же нашивки, что и азовцы в Мариуполе. Вести, смотрите, это были 60 минут. До свидания.